диагноз был нетушительный, рак гортани. Поэтому ни один врач, который у меня брал, ничего не говорил абсолютно про то, как долго я буду жить. У меня друг недавно умер, здоровый парень, спортсмен, 31 год. Обширный факт. Если мне было где-то в районе 20 лет, я бы, наверное, себе сказал, что сейчас наступает момент в районе 20 лет, когда ты должен серьезно взяться за свое здоровье.
Как близкие восприняли?
Вот это сложно было передать. То есть мне нужно было передать жене, передать маме. Не сказать, что чрезмерно религиозный человек. Но когда мне сообщили о диагнозе, я практически каждый день ходил в церковь. Я о деньгах, честно говоря, во вторую очередь начал думать.
Друзья, всем привет. Сегодня у нас с вами очередной крутой подкаст. Я думаю, что он будет очень полезен людям, которые делают бизнес. В гостях у меня Рустам.
Очень приятно, Дима.
Спасибо, что пришел. Давай немножечко, наверное, о тебе. Сколько тебе лет? Чем ты занимаешься в целом?
Окей, мне 32 года. Зовут, как уже Тим сказал, Рустам. Занимаюсь я предпринимательской деятельностью, я являюсь основателем магазина King. Я думаю, многим твоим зрителям он будет известен. Так или иначе, мы обслуживали довольно-таки большое количество, в том числе селебрити наших местных, захаживали к нам. Я лично не со всеми, конечно, виделся, но мои сотрудники передавали, в том числе были, скажем так, их стилисты, которые молодых звезд нашего бизнеса, в том числе одевали у нас в магазине.
Но это кроссовки, да?
Да.
У тебя оригинальные кроссовки?
В том числе кроссовки. Это в первую очередь нет у нас реплика высокого качества. То есть очень большой, благодаря этому, и ассортимент, в том числе вышедших уже модели из, скажем так, тренда. И в целом цена, скажем так, позволяет нашему населению приобретать доступную, качественную при этом обувь, носить ее с удовольствием, быть в тренде. Потому что не все могут, к сожалению, на сегодняшний день позволить себе оригинальную обувь. На некоторые оригинальные обуви бывает очень заоблачно, 1500, там, 300, 400. Да.
А какая разница между вот репликой и оригиналом по факту?
Ну, смотря какая реплика. Реплика бывает очень низкого качества, скажем, среднего и высокого. Высокого практически ничем не отличается, за исключением того, что это сделано там где-то на заводе, дедушка и чел какого-нибудь, скажем. Отличается это только этим профессионализмом производства. По материалам порой это очень сильно схожие модели. Там бывает там незначительное отличие, где-то шов немножко по-другому располагается.
Где-то буква неправильно.
Да, а так даже в оригиналах есть клей. В подделках тоже есть клей.
Да-да-да, кстати.
Прессованная кожа тоже есть в оригиналах. И в подделках тоже есть прессованная кожа. Все то же самое практически. За исключением какой-то дорогой кожи. Да, вот здесь надо быть осторожным.
Ну, я, кстати, видел, у них даже коробки, там, сертификаты, да, они даже делают, типа, один в один. Или нет?
Да, это в том числе уже настолько вышел на такой уровень, что это убеждает потребителя в том, что это действительно якобы оригинальная продукция, вплоть до кодов, которые присваиваются определенному товару, который можно пробить через оригинальный сайт, он будет пробиваться, да.
Офигеть.
То есть настолько уровень подделок вообще развит во всем мире, не только, то есть у нас. У нас еще он еще относительно не так сильно, я думаю, развит, именно премиальный, наверное.
А почему ты именно этим бизнесом решил заняться?
Ну, тут довольно-таки простая ситуация. Я, скажем, был студентом голодным, денежек не было, денег вообще не было. То есть я думал, а чем заняться? То есть на тест нишу у меня ушло буквально месяц, наверное. Потому что я вернулся только с Кипра, у меня денег ноль. Жить где-то надо, кое-что надо, денег нет вообще. Я все в казино там оставил. Да, у меня очень весело это было прошлое. И я решил, чем бы заняться, чем бы заняться. В течение недели там увидел, что у знакомых качает эта тема. Быстренько подал объявление, протестировал нишу, получил первые заявки и начал уже ту же самую, сразу занял там денег.
Ты как Аяс разговариваешь, кстати, протестировал нишу.
Ну, да.
Учился у него?
В то время как раз-таки очень пристально следил за тем, как вообще бизнес-сообщество в России развивается. Это было давненько. 7 или 8 лет.
Ну, вот, по-моему, они как раз-таки и двигают вот эту тему. Давай, там, ПБМ, товарка, ПБМ. Зайди, еще что-то. А, по БМу?
Я больше по БМу, да. Потому что я все-таки это продукт БМа, а я больше ближе к Осипу, скажем так, питаю симпатию.
А много у тебя вообще конкурентов? Вот много людей продают реплики у нас на рынке Узбекистан?
Да, достаточно.
Мне кажется, где-то 90%, да, наверное, то, что носят. Вот ты еще, кстати, сказал, что селебрити покупают реплики, да?
Да не только здесь, кстати.
Да?
Да.
Типа они осознанно, типа, смотри, есть же два вида потребления реплик. Типа, я специально не покупаю оригинал, чтобы не переплачивать там, типа, за бренд, поэтому я готов на реплику, и типа она такого же качества, но зато, типа, я вот, меня не обманули. А есть люди, которые, ну, никто же не заметит, что это реплика, и поэтому я его нашел. Вот некоторые часы покупают, так, роликсы, там, один в один, прям, знаешь, там, какие-то еще, правда, там, бриллиантов нет, но в целом никто не отличит, да? Вот у нас люди как покупают? Наверное, второй, да, больше случай?
Да, скорее, да, это желание выделиться, потому что я помню, в городе был один тренд, одно время тренд, там, на Гуччи, все ходили в Гуччи, если ты замечал, то есть была такая тенденция, сейчас там немножко поменялось в другую сторону, то есть у нас в целом наше именно местное население очень любит громкие бренды. Люди любят красиво одеваться.
Ну так, чтобы мы все,
да, в случае Луи Виттон, это у нас, да, любят вот этот вот old money, типа немножко с наклона туда, наверное. Несмотря на то, что мы у нас в целом своя как бы одежда классная есть, я не знаю, почему она не особо популярна. Есть как бы местные локальные бренды, которые этим занимаются. Но всем почему-то надо, да, вот именно дорогие бренды такие выделиться, все дела. Хотя, если ты посмотришь на меня, я обычную там футболку ношу без крутого логотипа.
Ну, ты вообще аскет.
Ближе, да, к этому. Несмотря на то, что я продаю, казалось бы, там пестрые яркие вещи, на которые, ну, не всегда.
Это всегда так и бывает же. Сапожник без сапог. Ну, хотя, да, я знаю магазины, где чуваки тоже там в таких штуках ходят. А вообще вот по рынку этого бизнеса, да, он у тебя как, растет или падает? Потому что я знаю, что очень много ограничений. Ну, типа, рекламироваться не можешь, да, постоянно блокируют, скорее всего, в Инстаграме, там еще какие-то вещи. Вот расскажи, какие там трудности есть в целом. И вообще, что с рынком происходит? Вот реплика. Зашел бы ты второй раз туда же?
О, я скажу так, ребята, ну, начинайте другой вид бизнеса, типовый бизнес. Почему? Потому что тут вопрос масштабирования ставит, вы упираетесь в потолок. Я занялся этим лишь потому, что хотел сделать свой первый капитал серьезный. Я это, ну, на определенный уровень вышел, так скажем, благодаря этому бизнесу. Но дальше расти, безусловно, не получится. Ну, то есть рынок сильно ограничен. Особенно вот если брать кажуально там кроссовки, сникеры, да, просто называемые кроссовки, это которые там не спортивного даже назначения, они просто для того, чтобы выделиться, грубо говоря. А что насчет этого рынка?
Ну, растет, падает. Что с ним происходит вообще?
Ну, я бы не сказал, что он растет. Мы общались с конкурентом одним из... И тут другой еще есть, скажем так, человек, который в том числе в этой нише. Я скажу так, эта ниша, она скорее стагнирует. Нету роста такого колоссального, как мы бы хотели. Есть 15-20%, но я не считаю, что это прям рост. Это, скажем, мы покрываем инфляционные издержки, уровень доллара, курс доллара растет, условно, растут косты, издержки на персонал, в том числе аренда, рекламы постоянно банят наш аккаунт. Да, несмотря на это, мы все равно как бы, у людей зафиксировались, 6 лет все-таки мы на рынке, люди все равно ходят, находят. У нас очень большая база постоянных покупателей, за что вам большое спасибо, чем мы дорожим. И у нас большие рекламные издержки, в том числе ежегодно они растут. Инстаграм придумывает опять очередные какие-то свои фишки очень интересные. И через это мы проходим, да. Так что я бы рекомендовал заняться другим, в любом случае, видом бизнеса.
А вообще такой бизнес, он легальный?
Никакой, конечно, нет, абсолютно это невозможно каким-то образом.
Есть же какие-то авторские, нет, есть же какие-то авторские права, вот типа вот Nike, например, и ты продаешь Nike, но по сути, как бы ты продаешь подделки, это как бы незаконно, наверное. Не знаю.
Безусловно, тут есть свои подводы и камни. Если ресел, понятие ресел, когда вы покупаете оригинальный, оба перепродаете, все нормально с этим.
Да, да, да. Ну и то там нужно, по-моему, официальным реселлером стать и так далее.
В целом, да, зарегистрироваться при желании. Ну, тут как с Никитой Ефремовым произошло, там была ситуация, где условно пошел слушок о том, что он начал продавать паль высокого качества. То есть это, опять же...
Ну, чтобы маржа, хобби, да?
Да, чтобы маржа была колоссальна, потому что... А при этом сложно отличить. Профессионал, к сожалению, не сможет отличить. Непрофессионал, скажем так, обычно бывает или вряд ли. А поэтому... Я не знаю, этот рынок...
Ну, вообще, тебе никто не за 6 лет никто не приходил, не говорил, ай-яй-яй, Рустам, ты,
нет,
блин...
Проблемы в Казани, я скажу так. Почему? То есть я приехал вообще в Ташкент, не было планов в Казани. Есть АБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, в том числе он занимается именно такими делами, как нарушение авторских прав. Там система более жесткая, от города к городу она зависит. То есть в Москве, условно, была завалена, а я на посередине завалена неоригинальные продукции. Например, в Нижнем Новгороде, условно, мы открылись в течение... первого месяца после открытия нас сразу же штрафовали, обратились к нам в Казани, допустим, работали мы тоже 3-4 года без проблем. Uh-huh. До последнего времени, скажем, на начало событий, которые там происходят, все было тихо, мирно, но сейчас я знаю, что там все зачищено. И при этом есть свободный рынок. Сейчас можно заходить, потому что никто не предъявит за авторские права. Там была юридическая компания, которая представляла интересы различных брендов.
А сейчас они ушли?
Они ушли сейчас, да. И поэтому спокойно можно заниматься этой деятельностью. Почему? Опять же, потому что при проверке того или иного объекта, на котором реализуется та или иная продукция неоригинального характера, требуется запрос правообладателя. Без запроса правообладателя вы не имеете права прийти и предъявлять претензии. Нету их претензий.
Короче, по факту ты должен каждого вот так вот ловить, да? То есть, если, например, я Nike, и там кто-то продает, я должен каждого ловить сам, делать запросы. Это невозможно, мне кажется, да?
Да, это невозможно, потому что будет другой появится. Опять одно закрыл, второй появился.
А вот на таможне, например, когда там только везешь товар, без разницы?
Таможня — это очень интересный вопрос, потому что все все знают, как бы, давайте так, ну, откровенно скажем так, и мы не исключаем коррупционную составляющую, то есть, ну, там, когда мы не можем точно сказать, то есть, кто кому, зачем, почему, почему проверяют. Вот иногда, я скажу так, бывает ситуация, когда именно китайская, кстати, таможня занимается конфискатом.
Серьезно?
Именно китайская. Да.
Но это, наверное, свой бизнес какой-то, да, там?
Не могу сказать, опять же, ничего. Да, вот бывает такое, что вроде товар куда-то уезжает, но куда уезжает, понятно.
Так они сами же производители, по ходу обратно на завод.
Может быть, высылайте, кого я купил, да. Ну, вряд ли они просто куда-то, возможно, складируют и перепродают. Ну, всякое может быть, мы уже не узнаем это, к сожалению.
И что в таких случаях вот делаешь?
Все это как ты учитываешь, как потери. Ну, потерял один сам, ну, такая неприятная потеря была, не то, что крупная.
А, то есть последняя. Тот, кто отправляет, он ответственность никакой не несет?
Нет, ни в коем случае, да, что-то видит, не несет.
А, да?
Ты полностью сам отвечаешь, да.
Не страхуется ничего, да?
Никак. Как?
На свой страх и риск.
Если это была бы какая-то или это лицензионная, возможно, да.
Офигеть.
К сожалению, нет.
Ну, это тогда вообще супер рисковый бизнес у тебя.
Не сказать, что супер рискованно, но, безусловно, риски имеются.
А попадал прямо очень сильно на таких штук?
Ну, общие потери, да не сказать, что прям попадал. Сколько? 10 тысяч, может.
10 тысяч? А это немного, да?
Ну, это вообще не много. Ну, типа, я знаю, что некоторые миллионы долларов теряют.
Ну, если так сравнивать, то да.
Скажем так, слава богу. То есть я благодарен.
Это, кстати, да. Мы с тобой очень долго время не виделись. И так получилось, что свела нас судьба по автомобилю.
Да.
Я тебя не узнал, если честно. Ну, я сначала тебя не узнал, но я помню тебя тогда еще, во времена Латметий.
А, ты в целом еще думал, то, что было давно.
То, что мы с тобой виделись тогда еще. И когда я вышел, я сначала вообще понять не мог. Ты мне говорил, я Рустам, но ты выглядел чуть-чуть по-другому. Вот расскажи немножко вот про эту часть. Сложная такая тема. Что в итоге произошло? Ну, вот эта точка, когда ты заболел.
Вот, ты имеешь в виду, когда я сообщил тебе о своем диагнозе, я немного шокировал.
Да, потому что, ну, я когда тебя увидел, я тебя не узнал, но ты был без волос, без бровей.
А кстати, да.
У тебя был голос вообще другой. Ну, то есть я помню тебя поэтому, и я помню, мы с тобой прокатнулись, и я был тогда в шоке. Я прям очень долго об этом думал, и у меня сразу были мысли с тобой вот сесть поговорить насчет этого, потому что тема очень интересная. Расскажи, как давно вот это случилось? Как ты понял вообще по болезни? Что это?
Ну, я бы хотел, наверное, сообщить о том, что я в целом, наверное, цель моего визита и общения с тобой — сохранить чью-то жизнь, если такая возможность появится. Я бы хотел, чтобы люди очень серьезно отнеслись к тому, что дальше будет происходить в нашем диалоге, потому что это, скажем так, бизнес-бизнес, а здоровье на самом деле на первом месте, как оказывается. Ну, мы порой просто не осознаем этого. Мы понимаем, мы не глупые, но не осознаем. И намеренно стрессуем, намеренно заводим себя в тупиковые ситуации, когда потом. А потом происходит не самый благоприятный исход событий, который произошел у меня. Вот. Долгое время, скажем так, я употреблял никотиносодержащие продукции, в чем, безусловно, я никому не рекомендую, категорически против.
Ну, то есть ты курил?
Да.
Кальян или сигареты?
Чаще сигареты, это были какие-то вейп-продукции, то есть содержание никотина в том числе. Сегодня я категорически против всех этих продукций, никому не рекомендую. Я отзываю, скажем так, отговариваю вас, обязательно учесть этот момент, то, что это очень сильно вредит организму, фактически. Да, это вопрос времени, это, скажем так, мина замедленного действия, что произошло и со мной. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем однозначно говорить, в результате чего я заболел конкретно. У меня, то есть, обнаружили онкологию, диагноз был неутешительный, рак гортани. Связали это с тем, что потенциально это, возможно, курение, но помимо курения в онкологии виноват у нас онкология, стресс, вредные привычки, в том числе даже неправильное питание бывает, злоупотребление там какими-то наркотическими веществами, в том числе все, что убивает иммунную систему, скажем так. Момент именно, когда вам, может быть, не повезти, просто банально у вас снизилась иммунная система, вы там простыли и решили сигаретку покурить. Почему не рекомендуют врачи, если даже вы курите, не курите хотя бы, когда вы болеете? Потому что происходят в организме воспалительные процессы, которые являются как раз-таки предвестниками потенциальных заболеваний, таких как онкология. То есть ваши клетки, они продолжают, могут продолжить делиться, произойти нарушение, то или иное, что в целом произошло у меня в 32 года, казалось бы.
Тебе сейчас сколько рано. Уже?
32 будет.
32 будет? А как...
31.
В 31,
да, в 31
получается.
В прошлый год, да, 31 получается. Поставлен диагноз.
А как ты понял? Ты как-то себя плохо чувствовать начал или что? Вот и какие вот интересно. Были у тебя, ну, как бы предшествующие, не знаю, там, может быть, симптомы или еще что?
Вот. Чаще всего онкология, она не болит. Ничего не болело. Я здоров, как бык, ходил в бане, там парился, условно, в холодные реки.
Ну да, я помню, болел. Ты такой здоровенький был.
Нормально, прям. Абсолютно все. И просто менялся голос со временем. Ну, то есть я как курильщик, у меня в целом это было как бы нормально. Ну, легкая хрипотца, подумаешь, там, привлекательно даже в некотором смысле это как-то звучит и так далее, как Высоцкий и так далее. Ну, там, конечно, далеко, но условно. И при этом я в определенный момент понимаю, что голос становится все хуже и хуже, лучше не становится. И я пытался это понять. Мне постоянно лечили там ларингит, фарингит. Это воспалительные процессы, опять же. И я, как понимаю, не долечивали, не доводили до конца в том числе. Ну, не было контрольного осмотра, скажем так. И я болел довольно-таки часто, там раза два, наверное, в год как минимум. То есть такие заболевания, такое заболевание было на протяжении там 3 или 4 лет.
У тебя прям горло болело или что?
Ну, что-то вроде того, да, побаливало, першило, там бывало чаще першение, небольшое жжение могло быть, да, ну, не сильно, не серьезно, не часто, вот помимо момента обострения, там, скажем так, каких-то простудных заболеваний, которые в целом я за 1-2 дня там переносил легко, без особых каких-то серьезных антибиотиков, поправлялся, но даже это не помогло. Не уберегло, скажем так. Я, естественно, решил выйти снять. Я хочу просто, если нас смотрят врачи, скорее всего, это врачи первой линии, они прекрасно, скорее всего, понимают, о чем я говорю, проводить осмотры ваших пациентов максимально детально. И если вдруг происходит так, что уж пациент заявляет о том, что у него хроническая типа форма какого-то заболевания, ну, наверное, стоит его все-таки направить к онкологу, не постесняться, не побоявшись, потому что мне, к сожалению, никто направление к онкологу не давал, за исключением одного специалиста, который все-таки заглянул благодаря оборудованию. Да, и специально, оказывается, оборудование, о котором я еще не знал, что оказывается...
Кто это был? Давай его...
Это был фониатор. Фониатор, в итоге, которому отправили, потому что увидели изменение голоса. Ага. Сказали, ну, обратиться
к нему. А кто тебя отправил?
Меня отправил Лор. Это вот как раз врач первой линии,
ты
скажем.
Ты его помнишь, как зовут, может быть?
К сожалению, нет. Сейчас не могу, да, сказать. Но я помню одну клинику, которая условно не заметила этого и не сделала этого. То есть они не отправили меня к специалисту, потому что перед тем, как обнаружить, я ходил к одному известному достаточно лору, где были, кстати, твои гости.
Частная клиника?
Это частная клиника, да, никакого направления к онкологу, безусловно, не было. Типа, а у вас так, это нормально, а вы покуриваете. Да, я тоже покуриваю, ну и все, и на этом как бы осмотр завершился. Так нельзя поступать, обязательно нужно, то есть, рассмотреть, сколько пациент болеет, как часто он болеет, потому что это может быть предвестником серьезного какого-то заболевания.
Но у нас, знаешь, в чем проблема есть, я извиняюсь, что перебью тебя, у нас есть проблема, что никто не ведет вообще историю болезни. Помнишь, раньше в детстве были у нас анкетки, да, где я там записывал постоянно еще что-то. Сейчас же такого нет. Ты пришел в одну частную клинику, что-то тебе там прописали, ты это пропил, потерялось, никакой истории нету, никакой истории болезни. Какие ты вообще даже антибиотики пил? Потому что против антибиотиков уже вырабатывается еще там тоже иммунитет, да? Кто-то тебя напихал там а этот не знает об этом и опять назначает, и то есть, ну, вот такая вот история. Поэтому я всем рекомендую, ведите какую-то свою историю по анализам, по анкетам, мне кажется, это супер такая.
Да,
вот...
собирать свою просто историю, даже отдельно куда-нибудь, mm-hmm. чтобы вы могли прийти к грамотному специалисту, который грамотно задаст вопрос и скажет, принесите по возможности всю информацию, которая у вас была, потому mm-hmm. что иногда бывает сложно даже диагноз поставить, но предпосылки они в любом случае есть. Поэтому надо чаще проверяться, просто смотреть.
То есть вот ты болел, ходил к лору в итоге, и один из них направил тебя, получается, на вот этот аппарат.
Да, к специалисту, у которого есть специальное оборудование, как раз таки, которое позволяет глубже заглянуть. Вообще процедура не одна из самых приятных, скажем так.
А что там делают?
Есть два типа обследования. Если мы говорим о гортани, это стробоскоп, соответственно, это при широком открытии рта происходит... я не знаю, как это правильно, внедрение этого аппарата, благодаря которому условно смотрит. То есть это такая трубка небольшая.
Uh-huh. С камерой? Язык,
да, с камерой. И она осматривает, то есть позволяет осмотреть область гортани более четко.
Uh-huh.
Это не...
Страшно. Там не берут никакой материал?
Нет, материал ни в коем случае. Это не тот случай, это просто момент осмотра. Есть uh-huh. второй способ, когда через нос заходит шланг такой очень тоненький. Он, кстати, тоже не сказать, что прям неприятно. Есть просто там разновидности толщины. И заходит тоже, осматривает. Uh-huh. А если мы говорим про биопсию, это уже отправляется к онкологам.
Uh-huh.
И у них есть люди, которые берут конкретно, занимаются взятием биопсии. И uh-huh. причем биопсия бывает разная. Она бывает маленький кусочек и бывает обширная. В моем случае с утра взяли маленький кусочек ткани.
Uh-huh.
Это было, конечно, очень интересный опыт. А во втором случае обрезали прям полностью саму опухоль, которую обнаружили. Она, благо, была небольшая. Я все-таки добился того, что проверялся.
Uh-huh.
И в конечном итоге вовремя.
Uh-huh. А вот первое, вот это то, что тебе шланг там и вот эту штуку сували, там сразу что-то обнаружили или как? Или были какие-то изменения, после которых он на биопсию тебя отправил?
А там уже было видно, там уже была опухоль.
А, да?
Да, то есть как инородное тело. Mm-hmm. Она, клетка просто делится, и из твоей петели начинает mm-hmm. создавать что-то
как потом. Шишечка, да?
Такая? Шишечка, да, это может быть какая-то поверхность. Не обязательно она может быть злокачественной, поэтому mm-hmm. и отправлять на биопсию, чтобы выявить конкретно,
mm-hmm.
поставить точный диагноз. До этого невозможно поставить диагноз uh-huh. без биопсии.
Uh-huh. И получается, вот тебе сделали биопсию и сказали, что она злокачественная.
Сперва мне сказали, что это дисплазия. Дисплазия – это, скажем так, этап изменения клеток,
uh-huh.
когда происходит, то есть это предраковый, вплоть до предракового состояния. То есть не обязательно сейчас клетка еще поменялась до такого-то неузнаваемого какого-то состояния. Опять же, я говорю это образно, как пациент, я не являюсь специалистом, uh-huh, точно uh-huh. это. И дальше уже, когда бывает, сейчас уже современная методика определения low-grade, high-grade, то есть дисплазия, то есть низкого и высокого уровня. Если говорится высокого уровня, это уже предраковое состояние, это уже срочно необходима интервенция там специалистов для того, чтобы принять решение uh-huh. удаления, там, хирургия, химиолучевая и так далее, в зависимости от того, что они там обнаружат.
Uh-huh.
Но обычно делают обширную биопсию, вот мне сделали обширную биопсию, и потом на основании этой биопсии мне поставили диагноз конкретно, что да, это рак.
А ты уже до этого чувствовал, что вот...
Я готовился сам... морально как будто бы немножко к этому.
Mm, да? А вот что почувствовал, когда вот именно прям диагноз вышел?
Ну... Было, конечно, такое состояние, немного панической атаки, скажем так, я словил, потому что когда я сидел напротив врача, мы с ним еще до этого общались, когда он провел операцию, я ему пришел пожать руку, сказать спасибо за то, что он сделал, взял биопсию, вот, и он мне сообщил то, что там только мужчины сдерживали довольно-таки, он сказал, скорее всего, все нормально, не переживай, в том возрасте редко бывает такое, что дело доходит до онкологии. Вот, скорее всего, это... Либо по гематологу гортани, если одно uh-huh. из заболеваний, где у нас были подозрения, вот, это немножко другое. Все окей. И потом, получается, когда я сождал свою очередь, я предполагал, что что-то может быть не так пойти, ну, как бы окей. И старался просто сильно не вдаваться. Но когда я понял, что я был последним в очереди, зовут первым, чтобы сообщить результаты анализов, я уже понял. Тогда, mm-hmm. подходя к врачу, я уже был внутренне готов к тому, что мне сообщают плохой диагноз.
Mm-hmm.
Потому что там, по сути, помощник врача мог сообщить мне mm-hmm. о том, что у меня как бы ничего страшного, это доброкачественное. А как бы получилось так, что мы дождались главного того как раз-таки специалиста, который брал биопсию, и он мне сообщил. Вот тут я уже начал понимать, что если такие новости сообщать такой специалист такого уровня, это не всегда благие новости. Дальше мне просто порекомендовали обратиться в химиолучевую терапию для лечения. Ну, я вышел из кабинета, очень такой растерянный. Мне нужно было еще... Я был в Москве, надо уточнить.
Это не здесь, то есть?
Это не здесь я брал, ни в коем случае, да. Ну,
почему ты поехал в Москву? Здесь тебе не помогли или как?
Во-первых, здесь, к сожалению, есть проблематика с оборудованием, проблемы со специалистами, есть небольшое недоверие в этом плане к местным специалистам, потому что, когда я обратился там со своим предположением, скажем так, главный врач онкологического отделения головы и шеи сообщил мне о том, что, ну, можешь взять витаминки, попробуй, может быть, возможно, рассосется в течение недели. Хотя не было представления, понимания, что опухоль могла быть... очень быстро прогрессировать она могла, то есть опухоль, по сути.
То есть ты мог время потерять.
Я мог время буквально потерять, да, на том, что она растет очень быстро, агрессивно, и я бы лишился полностью органа. Надо немножко дать понять людям, что в целом с онкологией можно жить, все нормально. Меняется качество жизни, безусловно. Человек такое адаптивное существо, что каждый орган, условно, можно извлечь, либо заменить. Условно, половину легкого можно отрезать. Это вопрос качества жизни будет. Понятно? То есть ты как бы живешь, да. Если у тебя не будет гортани, у тебя не будет голоса. То есть у тебя будет выведена в области шеи дырочка, скажем так, через которую ты будешь дышать. Голос у тебя, ну, он будет специфичный, скажем так, если вы знаете людей, которые общаются через аппараты, вот это вот те люди.
Я, кстати, видел, так прикладывают.
Они прикладывают, общаются, да, вот, вот с помощью такого аппарата. И плюс к этому дырка в шее, она не позволяет вам там в басе ходить. Но в целом выше вы будете, да, скорее всего.
Ну, качество жизни поменяется.
Очень сильно может поменяться, да. И в этот момент я, конечно, начал думать, потому что мне врач сказал, есть два пути. Можно резекция, то есть это удаление, полное удаление гортани. И есть химиолучевой способ лечения. Сказал, это выбор твой, как бы, но я тебе рекомендую химиолучевой, потому что у тебя стадия, ну, опухоли маленькая, то есть стадия даже не сообщалась. Поэтому, скорее всего, вот здесь вот будет легче.
Стадия не сообщалась, это значит, что у тебя такой был только зачаточный период, да, получается? То есть ты вовремя там, получается, обнаружил.
Все верно. Ее размер был не таким большим для того, чтобы вырезать весь орган. Это можно как привести пример, если у тебя на пальце небольшой, то есть ранка, ты же не отрубаешь весь палец, ты занимаешься лечением этой ранки. Да, если у тебя гангрена, условно, там полпальца нет, уже стоит вопрос об мутации. То же самое в экологии. В зависимости от поражения, от области поражения органа. Будет происходить решение.
Ты так легко рассказываешь по поводу того, что, ну, я вышел, был чуть растерян.
Ну, это было нелегко внутренне принять. Очень нелегко.
Вот в такие моменты, мне кажется, вообще мир рушится, нет?
3 часа у меня было на дорогу до мамы. Она жила под Москвой.
Ты поехал к маме потом?
Да, это была осень, давящая такая атмосфера немного. В электричке я ехал, вот, метро. И, конечно, моя голова была забита полностью этим. О том, у меня была забита голова следующими вопросами. О том, как я буду вести бизнес, о том, как у меня будет взаимоотношение с моей семьей, о том, что мне делать.
У тебя уже был ребенок.
Да, у меня был ребенок к этому моменту. Плюс у меня были финансовые обязательства достаточно не такие неплохие, скажем так, где, которые мне нужно было закрыть, чтобы в случае чего, если меня не станет, чтобы моя семья была в достатке и так далее. То есть я принимал такие решения, немножко опережающие, условно, мои знания в области онкологии. Если мне тогда сказали, так, подожди, все нормально, жить ты, скорее всего, будешь, как бы, и долго, и счастлив еще.
Вот мне кажется, вот это вот очень важная штука, чтобы врачи не просто там сообщили диагноз, а вот именно потом еще психологически как-то проработали, потому что люди же начинают там в Google лезть, туда лезть, сами себя накручивать, мне кажется, это еще хуже вообще делает, да?
Это очень сильно может вас...
А почему вот они не объясняют...
Тут, знаешь,
времени нету.
Такой момент очень интересный. Мне кажется, врачи именно в Российской Федерации немножко переживают за юридическую составляющую, потому что если они будут давать какие-то благоприятные прогнозы относительно вашего заболевания, то вы можете в случае неблагоприятного исхода обратиться в суд и сказать, но что врач вам якобы пообещал что-то. Поэтому ни один врач, который у меня брал, ничего не говорил абсолютно про то, как долго я буду жить и так далее, то потом просто молча.
Не как в фильмах, короче.
Да, это не так романтично. Все довольно-таки просто. У них пациентов много, никто не церемонится с вами, вы не особенный. Больных достаточно много, кто онкология. Это еще не самое страшное. Слава богу. Онкология, которая была у меня обнаружена, потому что это есть гораздо хуже. Люди вообще, то есть, очень тяжело лечиться. Поэтому меня Бог поберег в плане прохождения даже самого лечения. Я даже вес не потерял, а набрал. после химиотерапии люди теряют вес, дико вообще убивается, скажем так, микрофлора кишечника, сажается иммунитет. Да, безусловно, последствия какие-то остались после лучевой терапии, но даже после лучевой терапии я полностью восстановился, я сам мог кушать. Да, пускай там дикие боли были при глотании, будто бы все горло пронизано иголочками, и как будто тебе постоянно режет, и ты вот сквозь, даже иногда слеза какая-то проскакивала, насколько больно было кушать. Но я кушал мясо, я кушал белок, там, клетчатку, все дела, питался нормально, чтобы не терять вес, чтобы организм боролся максимально. Потому что если вы перестаете питаться во время лечения, сдаетесь где-то, не онкология может вас победить, а что-то другое может появиться, что сопутствующее. И это может ухудшить просто прогноз заболевания. Потому что во время онкологии желательно вообще не болеть. То есть не подвергать свою иммунную систему какому-то риску. Даже на сегодняшний день, спустя... В мае последнее у меня была порция, ну, дозировка излучения, получается, закончил я лучевую терапию. Лейкоцит у меня находится на довольно-таки низком уровне. Лейкоцит это, я объясню, это то, что условно отвечает за нашу иммунную систему. Вот, во время прохождения лучевой терапии очень сильно падает именно лейкоциты, и поэтому больные ходят в масках, чтобы не подцепить какую-то болезнь, потому что очень легко. Можно заболеть, и, к сожалению, нехорошо будет.
Ну да, кстати, вот когда мы с тобой виделись, у тебя активная фаза была, да, по ходу лучевой терапии?
Это химия была, когда мы с тобой виделись, потом была лучевая, когда я уже ходил к тебе.
А в чем разница?
Химия – это когда вы принимаете препараты, скажем так, через капельницу. В чем разница? Если, проще говоря, если у опухоли есть реакция на химиотерапию, это, безусловно, химиотерапевт. Означает там вообще консилиум врачей, но химиотерапевт условно там помогает вам пройти эту химиотерапию. Вас капают, скажем так, есть курсами. Допустим, один день вас прокапали там определенным препаратом, это 3 недели на то, чтобы ваш организм восстановился, чтобы не убить. Капают условно веществами, которые убивают быстрорастущие клетки. Причем оно убивает все быстрорастущие клетки, химия. Поэтому выпадают волосы. Потому что чаще всего это именно то, что называется быстрорастущими клетками в нашем организме. И в том числе раковые клетки, они являются быстрорастущими. То, что есть у вида опухоли, которые очень быстро развиваются. И это помогает, если помогает, то уменьшить, либо полностью вообще, как в моем случае, опухоль отступила. И это хорошо, потому что это создает благоприятный фон для лечения лучевой терапии следующего этапа лечения. То есть здесь вас никто не опускает, вас переводят на следующий этап. Лучевая терапия для того, чтобы добить.
То есть задача химии – уменьшить опухоль.
Да, все правильно. Для дальнейшего потенциального либо хирургического вмешательства, либо же лучевого.
А лучевой это что?
Лучевой это аппарат, который вас облучает определенные дозы радиации, скажем так, лучевая терапия.
Чтобы клетки, они как бы мутировали или что с ними случилось?
Бить.
И бить просто клетки?
Просто убить, да. Вот если ты обратишь внимание в области шеи, у меня до сих пор остался след.
Вот да, это как есть... загар такой.
Да, как загар. Это и есть облучение определенной области вашего тела. Чтобы просто не рубить целую гортань, есть такой способ щадящий. Способ на сегодняшний день лечения.
А сама процедура больная?
Процедура совершенно не безболезненная. То есть, если мы говорим об облучении, но есть, к сожалению, последствия, которые будут сопровождать на протяжении долгого времени. То есть, облучение – это пониженные лейкоциты, то есть, это сниженный иммунитет. Хотя я как бы вот хожу, общаюсь с людьми, которые болеют, я не заболеваю при этом. То есть, я занимаюсь спортом, поддерживаю себя, то есть, свое здоровье. Но при этом, да, лейкоциты упали где-то, кальцинируются, то есть кости, условно, там свои особенности есть. Бесследно это не проходит. Самое тяжелое, это, конечно, во время лечения вам нужно терпеть. Терпеть лечение. Ну, я думаю, каждый, может быть, рано или поздно испытывал боли в горле, когда вот ты простыл и кушал. Либо не можешь кушать, либо тяжело кушать. А вот бывают такие боли, что они гораздо сильнее. Тебе надо кушать. Тебе нельзя сдаваться, там что депрессия, не дай бог была еще и так далее. В общем, тебе нужно быть бодрячком, я был весел. Там, ну...
Я помню, кстати, ты такой прям был, шутки шутил, я помню, мы с тобой.
Я как бы ни туда не собрался, как бы, стучались оттуда. До свидания, все доброе. Нет, еще есть у меня тут дела.
Да, вернемся еще в тот день. Вот ты едешь в электричке, да, вот тебе поставили такой диагноз, он достаточно страшный, я считаю. Вот ты начал думать, как закрыть долги почему-то, да?
Еще ну, что? Решить вопросы, да. Сделать дела, скажем так.
Как близкие воспринимали?
Вот это сложно было передать. То есть мне нужно было передать жене, а передать маме. Вот это самое, на самом деле, сложное было, потому что о себе так подумал, слушай, ну, там вот если вот так вот, да, как бы без голоса, я уже вот этот бизнес буду развивать, потому что я как лидер в команде, ты должен все-таки общаться, бич, у тебя, ты взращиваешь сотрудников и так далее, объясняешь и прочее, прочее. А когда у тебя нету голоса, то, соответственно, у тебя виды бизнеса начинают меняться. Это меня не остановило, я уже придумал себе нишу, все дела, такой.
Вот эти куда вот, собрался пойти?
Да, недвижимость, короче, потому что там можно вообще не контактировать даже с людьми, то есть давать через Airbnb. B&B, это одна из растущих на сегодняшний день у нас видов бизнеса, скажем так. Я такой, ну, кодовый замок и все, и все дела. Таргет, шмаргет, даже человека, если что, нанять, все, даже контактировать не надо, нормально. Все, там предпосылки есть, могу, все нормально. Так, маме как сказать? Блин, не знаю, начал кое-что читать. Ага, прочитал, кажется, что в целом...
Вот мне кажется, вот так нельзя читать, да, наоборот, нет?
Ну, я такой исход, понимаешь, считал. Я пытался понять, какие шансы у меня, типа, вообще сохранить, выжить. Я даже не смотрел органов, сохранить, не в первую очередь выжить просто. Метастазы, потому что самое страшное в онкологии – это метастазы.
Это прям последняя стадия уже, да?
Это, нет, это не скажешь, что последняя стадия. Просто бывает, к сожалению, виды опухоли, которые обнаруживаются в других органах. Вот, допустим, она появилась там... гортани, а дальше она может последовать в почке, может быть в легком. И это самое страшное, потому что начинаются полостные операции, частично органы удаляются, то есть если химиотерапия там не помогает, если это не помогает, иммунотерапия там есть. Конечно, есть арсенал у специалистов лечения онкологии различные, но если это доходит до операции, конечно, это страшно, неприятно, но тем не менее. Вопрос стоял в этом. То есть оказалось, что моя опухоль, это потом мне врач сказал, она редко дает метастазы. То есть она потенциально может дать, но вероятность низкая. То есть мы остановились на локации. То есть тут и такой баланс идет. То есть ты потеряешь по-любому что-то. Вопрос в том, что ты потеряешь.
Из двух зол меньше надо.
Да, из двух зол, условно, выбирается меньше. И, соответственно, я начал читать, смотреть, шансы, но высокие, отлично. То есть в онкологии есть такое понятие, как условное, но там пятилетняя выживаемость при раке гортани, там и так далее, 85%. Я такой, отлично, 5 лет у меня есть. Что? грубо говоря, я такой, ну, нормально. И когда я приехал к маме, конечно, мама начала задаваться вопросом, ну, как у тебя дела? Что там сказали? Я такой, ну, понятное дело, у меня настрой был вот как сейчас, я потому что поднял себе настроение, чтобы не было такого, что я на негативном фоне сообщаю негативную новость. Я просто такой, мам, все нормально, не переживай, есть проблема, жить буду. Но проблема есть, мне рад, все дела. Мама такая, секундочку, задумалась. Хорошо люди живут с раком, нормально все.
А, серьезно?
Да.
Блин, ты очень позитивная семья.
Помните, конечно, я что-то сердце начало становиться плохо. Это потом вечером я такой, мам, ты же понимаешь, что мы должны сейчас, ну, как бы взять тебя в руки. И самое страшное, что может произойти, это вот как раз-таки сердце, у тебя может ёкнуть и так далее. То есть онкология, она не страшна. Не надо бояться. Я говорю, я не боюсь, все нормально. За меня не надо переживать. Я, мам, адаптируюсь. Не первый раз, ты меня знаешь. Я справлюсь. Все нормально за себя, самое главное. То есть... беспокойся, будет на своем здоровье самое главное, то есть, да, береги себя. И вот у нее сердечко немножко так, а паническая атака у нее началась. Это потом, чуть-чуть спустя, потому что она начала, видимо, анализировать и так далее, созваниваться
с людьми. Себя.
И она как здоровый пациент, естественно, ну, ты понимаешь, я сам, когда до этого, до обнаружения онкологии, вообще избегал эту тему, как не знаю, вот вижу онкологию, все, я ухожу просто куда-нибудь, то есть я даже... прикасаться как-то к этой теме боялся. Настолько страшно для меня это было. Это потом уже, когда я стал пациентом, все это начал проходить. Я такой, нормально, нормально. То есть я там с группой онкобольных общаюсь тоже, которые, то есть, касаются там головы и шеи. Там есть такие ужасные случаи. Я такой, ну, и, естественно, в сравнении вот это познается, то, что меня нормально еще пронесло. Бывает гораздо хуже. Ну, очень прям гораздо хуже. Я маме пытаюсь это объяснить, все нормально, мама еще это, то и так далее. Потом мне удалось успокоить все дела. Она поняла, что я занимаюсь этим вопросом, что все будет хорошо, скорее всего. И она успокоилась как-то. И вот бабушка у меня боевая, она, конечно, такая, нормально все это ложь, мне кажется, ошиблись. Да. То есть она, ей 70 с чем-то лет, она такая, да нет, мне кажется, все нормально, у тебя просто нет. Это... Я уж не стал объяснять, что есть исследования, гистология, сдавал 2-3 лаборатории и так далее.
Ну, да, у нас старое поколение, оно такое, да? Да,
врачи там что-то тебе наговорили, говорят, молодой в 30 лет, ты что, бегать будешь, прыгать нормально, куда там, блин.
Жена как?
Отлично, отлично.
Ну, как восприняла?
Фу, конечно, у меня была тоже такое, как сказать, это, если можно назвать, тоже паника. То есть, а как, а что, а зачем, а почему, а за что и так далее. Вот, и я заранее тоже попросил себя взять руки, так как это часть лечения будет. Обязательно.
Психологическое состояние должно быть хорошее.
Состояние должно быть хорошее, да. Если ты хочешь выжить, вопрос выживания. Это ментальная борьба. Онкология – это ментальная борьба. Тяжело. Тяжело, когда тебе об этом сообщают. Есть еще тяжелее случаи, когда люди там с четвертой. Ну, это условная, кстати, классификация. В онкологии нет прям такой четкой классификации. Первая, вторая, третья, четвертая. Там немножко по-другому это работает, но условно. Да, там четвертая стадия сообщает, и говорят, шанс у вас 50 на 50 и так далее. Вообще неизлечимые виды. Там, конечно, я не знаю, что на том уровне происходит. До сих пор страшно говорить про него. Вот. Но я понял, что есть гораздо хуже вещи, чем онкология. Это то, от чего умирают люди в первую очередь. То, от чего мы, скорее всего, все умрем, к сожалению. Хотим того или нет. Если не будем, тем более, следить за своим здоровьем, то рано или поздно, не то, что рано или поздно, быстрее это произойдет. Сейчас я говорю об инсульте, инфаркте. У меня друг недавно умер, здоровый парень, спортсмен.
Это, кстати, очень распространенная штука в последнее время.
31 год.
Офигеть.
Обширный факт. То есть хватило сердечко.
А что, у него какие-то предпосылки были?
А вот непонятно. Генетически у него родители все здоровы, все нормально.
Бизнесом занимался?
Нет, он наемным сотрудником работал. Вот, очень классный парень, доброй души человек. О ком, вот я в последнюю очередь вообще даже не мог подумать, что кто-то как-то. И это немножко напрягает, когда, условно, в твоем кругу близком начинает происходить подобные, да, ситуации. Кто-то болеет, там кто-то... умирает, не дай бог. Это немножко страшненько, потому что это начинает казаться, знаешь, реальностью. То есть все, ты уже в 30 лет такой, ну, 20 лет хорошо там покутил, свой организм испытал на прочность, незнание, но сейчас у тебя есть выбор. У меня до этого не было, условно, скажем так, я не задавался вопросом, сколько я хочу прожить, как я хочу прожить и так далее. Я думал, ну, короткая жизнь будет, но все мы болеть будем, все дела. В моменте я такой, нет, я болеть не хочу, я хочу 60 лет бегать, прыгать. То есть в момент, когда я принял решение о том, что я хочу быть здоровым в будущем, и как я себя вижу в будущем, мое настоящее начало меняться. Я взялся там за здоровое питание и так далее и тому подобное. То есть я начал понимать, что помимо онкологии есть еще такие виды заболеваний и так далее. Желательно избегать каким вот таким вот таким, увеличиваются шансы на... так далее. То есть более серьезно, осознанно подходите к своему здоровью.
Друзья, спасибо, что смотрите мои выпуски и вообще следите за YouTube-каналом. Но также хочу сказать, что у меня есть свой Telegram-канал. Там вы не только первыми будете получать уведомления о новых подкастах, но также я там веду свой авторский канал, где я делюсь полезными файлами для предпринимателей, а также своими мыслями о ведении бизнеса в Узбекистане. Подписывайтесь, ссылка в описании.
Вот если разделить вот до и после, меня на самом деле, знаешь, интересуют две вещи. Это вот мышление и отношение, наверное, к чему-то материальному. Вот как у тебя изменилось мышление в этом плане? Ну, типа вот когда ты признал, принял эту всю историю, как ты поменялся сам? Ну, вот именно в голове.
Ты знаешь...
Кроме того, что, ну, понятное дело, хотя, конечно, как говорится, хорошая мысля приходит опосля, помимо того, что нужно за здоровьем следить там и так далее, какие еще приходили вот прям осознания, может быть, или еще что-то? Может быть, ценности какие-то у тебя прям поменялись кардинально, или как, или ничего не произошло? Вот если сравнить вот Рустам до, Рустам после, какая вот между вами разница сейчас?
Ну, Рустам, до, скажем так, не занимался скейтбордом. Ну, я начал заниматься скейтбордом после.
Вот, почему не занимался?
Да, времени было. Я что-то этот... Честно говоря, я очень мало думал о том, что я хочу. Помнишь, мы с тобой уже сидели в машине, и я тебе говорил, что у меня до сих пор старая машина, Кобальт. До сих пор на ней езжу, хотя могу позволить себе гораздо лучше, гораздо интереснее. И что-то у меня как-то... Я все на себе, скажем так, ну... Как сказать, я достаточно простой человек, экономный. Ну, у меня нет такого, что я налево-направо куда-то растрачусь. Ну, я не знаю, такой я человек. Я постоянно там считаю, вот это надо, не надо и так далее. Так меня как-то воспитали, как-то оно сохранилось. И как-то насчет материального, не знаю, все было просто в моменте, да, мне там захотелось что-то там. Я начал себе позволять такой, хочешь это, пожалуйста, не думай о деньгах в целом, потому что, ну, сегодня ты как бы живешь, а завтра, ну, не совсем понятно, что будет. Поэтому, если ты хочешь вот это вот, и это в целом тебя как-то не разоряет и так далее, доставляет тебе действительно истинное удовольствие, пожалуйста, все. Даже не задумывайся, пускай это какая-то, может быть, не самая разумная вещь. Опять же, скейтбординг. Можно сломать, там, я падал, я не знаю, там, каждый раз я, когда стою на доску, я падаю. Потенциальный перелом просто. Этим не менее катаюсь. Да, там нету, знаешь, в этом сообществе каких-то там больших предпринимателей, там ребята, которым я в отцы горжусь, катаются условно, да. Но я получаю от этого удовольствие. Все, я решил, принял на себя решение, что я хочу получать, скажем так, удовольствие, потому что я очень много себя ограничивал во многом. Но не во вред окружающим, безусловно, то есть моей семье и так далее. Но при этом я бы хотел быть более свободным. И в том числе это отразилось в моем путешествии. Я поехал один впервые, потому что я так переживал, что я не возьму с собой жену и ребенка, потому что я думал, что всю жизнь мы будем везде и всюду. Но там была такая ситуация, что, во-первых, много ходить, во-вторых, это немножко опасненький такой регион, и там нету такого уровня комфорта, как в пятизвездочном отеле где-нибудь в Турции. Это все-таки...
Ты про Камчатку говоришь, путешествие на Камчатку.
Да, точнее, про путешествие на Камчатку. Это...
Почему именно туда решил вот поехать?
А давно хотел. Я вот в этом году реализовал очень многие то, что я откладывал. То, на что я там... Вот самое первое, я в Грузию там в прошлом году откладывал. Поехали, жена там не знала, буквально я там купил все билеты за 2-3 дня, что ли, я решил, я ее позже, поехали, все. На Камчатку хотел, да, беру там деньги, все, я поехал, меня там, скажем, так не будет, 2 недели, пожалуйста, отпустите меня, да.
А на Камчатке что хотел увидеть именно?
Я Или просто очень вот... люблю природу, на самом деле, мне очень сильно не хватает лесов. Я не знаю, я тащусь просто. Я очень часто приезжаю в Москву, каждое лето провожу там очень много времени, в Питер, к маме в Подмосковье заезжаю, и там я хожу в парки большие, где можно подышать воздухом, насладиться окружающей средой, я не знаю, просто посидеть у какого-то небольшого водоема.
Глазами просто.
Глазами. Просто отдохнуть, условно, потому что очень тяжело, постоянно живешь в шуме, в каком-то стрессе, в городе и так далее, мне очень сильно этого не хватает. И я начал думать о том, а как менять свою жизнь таким образом, чтобы у меня был баланс, то есть то, что мне приносило бы удовольствие, и еще потенциально, возможно, в будущем это стало бы, ну, моей деятельностью, еще и доход. Я просто начал думать, а мне нравится там путешествовать, нравится природа и так далее. Я немножко в эту сторону начал двигаться там. Начал с Камчатки, потому что очень давно хотел такой, ну, что откладывать? Поехали, поехали, все. Я посмотрел, там регион безумно красивый, безумно там.
Ну, а тебе можно в такие длительные какие-то штуки ходить, походы?
Да, можно, можно. Самое главное, не подвергать, опять же, иммунную систему каким-то серьезным стрессом.
Там есть... холодно.
Отлично, я переношу холод, все нормально в этом плане, да. Я не этот, это же вопрос не высокого альпинизма. Это когда идет речь о подготовке, там, забраться куда-то на высокую гору, пик Ленина, допустим, так, пример. Это уже другой уровень, там другой уровень потери здоровья идет. Я больше про Среднегорье, равнины, когда вы ходите пешочком, наслаждаетесь природой, окружающей. Да, там, конечно, есть риски, медведи, животные и так далее, и тому подобное. Но если с умом грамотно подходить в целом, да, садитесь здоровый, целый и с хорошим настроением.
Что там увидел, расскажи. Кайфанул вообще? Вот реально прям.
Огромное, вообще невероятное удовольствие. Первый раз в жизни увидел океан. Тихий.
Да.
Это я видел море с волнами, все дела. Но потом я начал сравнить океан, но это две несравнимые вещи. Это просто невероятная мощь. Невероятный уровень влажности. Черный песок.
Угу.
Ну,
какие чувства вот были у тебя?
Вау. Я как только приехал, скинул вещи, и на 6 часов ушел вдоль побережья. Не было людей. Я вот так вдоль побережья просто гулял.
О чем думал?
Ни о чем. Просто шел, я не знаю, кайфовал. Ну, понятное дело, какие-то мысли были, но я не помню, какие мысли были. Ну, условно, ни о чем. Я был в этот момент как будто бы полностью расслаблен. Я не интересовал ничего. Ни работа, какие-то проблемы, заботы. Я абстрагировался от этого всего, как бы, и просто наслаждался моментом того, как океан умывает мои ноги, того, как они погружаются в песок, от температуры воды, от того, чем пахнет этот воздух, от насколько он насыщен. То есть пытался как-то телом начать чувствовать окружающий мир. То, чего мне не хватало очень долгое время. У меня возникало ощущение, что я перестал этот мир вообще ощущать, пропускать его через себя, потому что в городе ты, к сожалению, не можешь сосредоточиться на себе, на своих ощущениях. Это тяжело. А там, То есть никого, ничего.
Как думаешь, почему вот мы не можем жить вот и чувствовать что-то вот, вот тут, в моменте, да, в городе, не знаю. Тут же тоже по факту есть очень много всякого красивого, еще что-то. Ну вот ты уже когда сравнил, как ты думаешь, почему ты раньше это не делал?
А, да, Миша, почему я раньше не выезжал куда-то?
Да вообще просто вот не останавливался и там не кайфовал, я не знаю, там...
В моменте, да, ты имеешь в целом. Не знаю. Не знаю вообще в целом. Как ты все на суете?
Угу.
Как ты все, знаешь, очень часто у нас заботы бытовые, деловые погружают, и ты постоянно в этом. То есть тебе надо решать или иные вопросы, изо дня в день ты встаешь, у тебя каждый день там распланирован.
Плюс-минус одно и то же.
Идешь одно и то же. Условно, да, там бизнес, это в моем случае, это рутина. Это ничего сверхъестественного. Ты выполняешь определенный порядок
действий,
да, и ты не изобретаешь велосипед. Uh-huh. И как бы в моменте просто у меня, по крайней мере, начало происходить, что я такой более поникший, не понимаю, как быть. И у меня до этого был опыт, скажем так, хождения в одиночку. Я ходил с ночевкой. Но это было прикольно. Меня это зацепило, эта красота и возможность посидеть просто у костра, uh-huh. готовить там турецкий кофе с утра и просто, знаешь, встретить восход солнца, проводить, сказать спасибо Богу за сегодняшний день, и все, как бы много и не надо, ты просто сидишь и наслаждаешься. И это, конечно, каждому там свое. Вот я в этом нашел свое как бы удовольствие.
Это кажется вот такие какие-то, знаешь, высокие слова, на самом деле, это до того момента, как ты это прям не поймешь, что в этом и есть на самом деле кайф. У меня тоже была такая история, что я вот за 34 года свои реально кайфанул один раз, когда я был в Токио. Я просто что сделал? Ты знаешь, я снял полностью обувь, я там пошел в Императорский парк, и он был настолько красивый, что мне захотелось прям снять обувь, знаешь. И вот я снял обувь, просто, короче, бросил все, бросил сумку, пошел, увидел какое-то дерево и просто лег. Это был такой кайф, который я не получал вообще ни от чего. Вот просто когда ты лежишь и смотришь на какую-то красоту. Поэтому я тебя супер понимаю на самом деле. И вот какие-то вот такие вещи, мне кажется, мы прям вот, те, особенно кто бизнесом занимается, забываем что ли или что, потому что дни как будто становятся каждый день короче, быстрее, все какое-то одно и то же, да, и вот этого не хватает.
Да. И поэтому известный такой предприниматель, как Нургулан Сисимбаев, у него есть программа с выездом с предпринимателями куда? На природу.
Да.
Они там на квадроциклах. Ну, это, конечно, немножко другое там.
Ну, просто условно. Есть такое ощущение, что, типа, вот когда я там заработаю, или вот когда я там на ноги встану, да, вот тогда я начну. Да. Вот ты на что копил всю жизнь свою?
Да непонятно, честно говоря, на что копил. Я в моменте начал задаваться вопросом, вот есть у меня деньги, и что? Мне многого жизни в целом не надо. Ну, на самом деле, я так подумал. Как бы, ну, в целом, я доволен, спасибо Богу за то, что у меня есть здесь сейчас, потому что у меня есть понимание того, что как было раньше, ну, прям mm-hmm. очень бедно мы жили. И сейчас, то есть, нормально, слава Богу, много чего себе не можем позволить. Поэтому относительно денег как-то проще. Я по сегодняшний день как-то проще к этому отношусь. Ну, uh-huh. относительно.
А раньше очень сильно к деньгам вот там да, относился?
Было, как сказать, надо, да, побольше заработать, что-то там отложить, все дела, и деньги, знаешь, не приходили в таком количестве, которое хотелось. Когда я начал проще относиться к деньгам, они начали приходить uh-huh. гораздо больше.
Это после болезни или нет?
Нет, это до этого еще было, скажем так. Ну, там у меня определенный период, наконец, начался, когда
более-менее...
И кризис там наступил, и доходы выросли, все дела. Но я не то чтобы трачу там налево-направо, я больше 80% моего дохода, они уходят, откладываются условно, там вкладываются. Я живу там на 20% своих доходов, то есть я живу как, ну, чуть лучше, может быть, чем среднестатистический там наемный рабочий, uh-huh. чуть лучше, uh-huh. не сильно.
Uh-huh. А что еще, какие мечты свои осуществил? За этот год.
Да все впереди. Я закупил экипировку полностью для походов, там начал в это полностью уходить, погружаться, потому что mm-hmm. меня так это прикололо. Оказывается, можно весь мир таким образом обойти. Mm-hmm. Я начал думать, а как вот это получить? То есть визу туда, сюда, хорошо, так, а нужно набраться опыта здесь, вот так вот брать. То есть это тоже не так просто, это в любом случае нужно разбираться в этом, понимать. Потому что есть ряд различных ситуаций, рельефов, местности, животных, mm-hmm. местных жителей, тогда, которые необходимо учитывать, помимо того, что ты идешь наслаждаться природой, есть еще подстерегающие опасности на пути, скажем так. Но при этом это покрывает эти риски, скажем так, если тебе это нравится. там, спать в палатке, терпеть какие-то неудобства. Ну, как бы, у каждого отдыха я в этом кайф поймал.
Да-да-да.
То есть, есть у меня есть опция там в отеле, словно там поспать, пойти там на пляж за ножками, поболтыхаться. А есть вероятность пойти по какому-нибудь интересному треку, где в целом, ну, тяжело добраться, возможно, да, и посмотреть на природу, подышать там, и поэтому потренироваться, насладиться.
А что еще себе там поставил как цель? Просто интересно, потому что ну, у всех же какие-то есть интересные какие-то увлечения и какие-то цели, о которых ты даже можешь не знать. Кто-то в невесомости летает, кто-то в Антарктиду идет, кто-то там еще китов и едет, плавает с ними.
Ага.
Ну, такие, у тебя прям, какие?
Прямо конкретных целей, понимаешь, я в целом не ставлю. У меня есть, конечно, показатели, окей, бизнес мы не будем брать.
Не-не, я имею в виду вот по мечтам каким-то. Еще есть какие-то мечты? Вот ты говоришь, я на Камчатку слетал, кайфанул, типа мечта была.
В ближайшее время в Турцию еду на Ликийскую тропу. Соло пахать.
Что?
Это довольно-таки популярный трек. Ага. Плюс-минус он относительно безопасный, простой, но физически там в зависимости от подготовки твоей будет зависеть, легко или нелегко. Прекрасно. Горы, море, воздух свежий. Это одно из самых близких. Потом у меня в конце года я планирую это Сахалин, Курильские острова. Посередине я там сейчас думал Оман в декабре, там немножко ситуация поменялась, другое что-то, скорее всего. То есть у меня сейчас, я расписываю свои каждый там квартал, как куда-то собираюсь уезжать. То есть куда-то...
А ты до этого не путешествовал?
До этого я вообще не путешествовал практически, можно сказать, ближнее зарубежье, но мы не учитываем. Там Москва, Санкт-Петербург, скажем так, ну это так, больше в гости там к родственникам съездить. Вот, друзей увидеть. Путешествовать нет. Ну, бывал, конечно, я там в Китае, в Украине, где-то в Турции когда-то, на Кипре там бывал. Но это отель на отдых либо работа. Все.
Как отношение к бизнесу твое поменялось? Ну, вот после этого?
Да, гораздо проще стало.
Не подзабил на него?
Есть такое немножко в плане. Ну, как подзабил? Я понял, что я хочу получать удовольствие от работы больше. То есть я хочу, чтобы работа, как она была большим лайфстайлом, что ли, и при этом приносила деньги. То есть я начал посматривать в область туризма, сферу туризма, потому что это начало мне в целом.
А то есть та сфера, которой ты занимаешься, она тебе, ну, как бы приносит деньги, но радость не приносит, да?
Да, это, грубо говоря, это как точка наименьшего приложения усилий. То есть если оно как бы приносит, что корову там забивать, если молоко приносит, ну, да и как бы и все, и хорошо. Глупо там брать что-то, рвать и так далее. Поэтому пока, да, существует бизнес. Дальше я, естественно, сейчас обдумываю в поисках, скажем, того, что будет уже более так серьезно, потому что я уже чуть-чуть опыта поднабрался, и сказать, что у меня колоссальный там опыт какой-то, нет, какой-никакой все-таки присутствует для принятия решения относительно того, что я хочу, чем я хотел заниматься, и какой уровень дохода мне был бы достаточно в целом, чтобы ну, закрыть и не думать. Больше получать удовольствие.
Ты хочешь прям туристическое агентство какое-то открыть?
Не обязательно. Это не обязательно может быть туристическое агентство. Это может быть какие-то совместные, опять же, походы, какие-то на машинах, какие-то пешком.
Ну, кстати, классная тема. Туры. Такой не хватает, мне кажется.
Да, вот с экстримом, там без экстрима, в зависимости от уровня того, что ты хочешь увидеть и так далее. У нас очень слабо развит, к сожалению, хайкинг в плане, у нас группы ходят, ребята есть достаточно, но я наблюдаю сам, я как бы тоже хожу частенько с группами, в основном встречаю одних и тех же людей. То есть редко так бывает, что люди меняются. У нас в основном восхождение это в горы, страна в Среднегорье. Вот. А так, чтобы там, я уж не говорю про соло-хайкинг, это когда ты один идешь куда-то, не обязательно в горы, не обязательно что-то опасное, это равнина может быть, вот, но при этом, да.
Или но у меня вдвоем. Есть, кстати, такая знакомая, она вот ходит сама, я в шоке был, когда она мне рассказала, я говорю...
А это очень популярно, это у европейцев, у американцев, у них же как, ну, невероятно красивая природа, если взять Америку, там эти национальные парки, это одни из самых выдающихся вообще природных достояний человечества. И то есть, да, там соло-хайкинг, соло-туризм, он развит. На сегодняшний день он развивается, в том числе и групповой, как бы, ну, он так и так развит.
Получается, ты в итоге, у тебя сейчас ремиссия или как это называется? Ну, то есть, вот ты прошел, ты, получается, год уже с этим борешься, прошел, я так понял, сколько курсов у тебя было? Один, два?
Если мы говорим про химиотерапию, это два курса химиотерапии.
У тебя было два курса химиотерапии, и сейчас твое состояние как?
Мое состояние отличное, за исключением того, что изменения в голосе по-прежнему наблюдаются. Соответственно, требуется время. полностью излечен. Нельзя, к сожалению, онкобольного назвать полностью излеченным, потому что на протяжении 5 лет требуется наблюдение в течение каждого 3 месяцев. Необходимо проходить определенный медицинский осмотр.
А что там смотрят? Увеличивается, не увеличивается, да?
Появилось что-то, да, или нет? Как состояние вообще того поля, в котором как раз-таки была опухоль? Вообще что-то есть? Какие-то подозрения или нет? Брюшную полость смотрят. Есть ли метастазы какие-то или нет? Смотрят ли региональные лимфоузлы? Есть ли какие-то изменения там или нет? КТ легких дополнительно назначают спустя там полгода для того, чтобы тоже проверить. Ничего ли там не вылезло? Потому что если один раз у тебя якобы вылезло, есть вероятность, в том числе, что это может вылезти.
Я вот, кстати, слышал об этом. Ты, наверное, в эту тему уже более погружен. Я слышал, что это, ну, как бы на генетическом уровне происходит какая-то ошибка, и клетки начинают когда делиться, и ты даже если излечил эту всю штуку, то что она реально может вернуться, потому что это как бы, не знаю, там на уровне ДНК или еще на уровне генов каких-то. То есть это реально правда или нет? Вот ты говоришь, может вернуться, а она из-за чего возвращается?
К сожалению, ответа на этот вопрос, по-моему, до сих пор у самих специалистов нету. По какой причине она может вернуться, но если...
А вообще возникает из-за чего? Ты уточнял? Это типа внутри, ну, изначально какая-то есть предрасположенность, может быть, генетическая и так далее, и просто ты спровоцировал там курением или чем-то еще, или это... Откуда вообще, короче, берется болезнь?
Смотри, есть приобретенная, есть генетическая. Если мы говорим о генетическом, это случай Анджелины Жоли, которая у нее на генетическом уровне была обнаружена, у ее, скажем так, матери, по-моему, была онкология, если я не ошибаюсь, опять же, шейки матки, то есть и молочных желез, если не ошибаюсь, она их вырезала. И то, чтобы избежать. Да, потому что там было предположение на генетическом уровне, вероятность была высокая. То есть есть люди, которые заранее, да, уже действуют.
Это какой-то тест есть? Или
да,
ты знаешь?
Да, есть специальные исследования, безусловно, в том числе и генетические исследования, которые позволяют выявить. И на основе там общения с тобой они выявляют, то есть твоей матери, твоих родственников, была какая-то онкология или нет. Если была, вероятность, конечно, повышается. Если, условно, у моего отца или у матери была бы какая-то онкология, вероятность того, что эта онкология будет у меня, высока. Если там рак желудка, условно, самое страшное, одно из страшных прям заболеваний, то вероятность прям сильно увеличивается. Это еще в зависимости от типа онкологии. Потому что онкология – это вообще отдельная наука. То есть не бывает одинаковых опухолей. Все зависит от локации, размера. Там есть метастазы, нет метастазов. Куча различных факторов. В основном это, там, скажем так, это приобретенные людьми. То есть наш организм, он не создан для того, чтобы существовать вечно. И, соответственно, по мере там взросления вероятность онкологии, она увеличивается. Поэтому существует, еще раз, вот я уточню этот момент, чтобы люди ходили как можно чаще проверяться, не думали, что это их может не коснуться и так далее. Дай бог, чтобы это вас не коснулось, безусловно. Но провериться, сходить к врачу там, это не помешает. Как минимум один раз в год медицинский анализ, этот осмотр. Проводить полностью, да, чекап организма. Потому что это вроде бы как Министерство здравоохранения должно проводить, оно называется диспансеризация населения, когда каждый год, скажем так, людей проверяют на те или иные заболевания в зависимости от возраста. Если там более взрослая категория людей, соответственно, добавляется там осмотр сердца, более детали и так далее, потому что риск, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается. Если говорить об онкологии, это там что-то в районе 40 лет, проверяют желудок и так далее. Надо смотреть, там есть определенные года. Когда нужно чаще проверяться.
Философский такой чуть-чуть вопрос. Ну, многие говорят то, что когда что-то с нами случается, ну, это типа, как правильно сказать, ну, во-первых, то, что мы это притягиваем сами. Вот ты говоришь, я очень сильно опасался людей с онкологией и так далее. Вот ты как к этому относишься вообще в целом? Может человек как-то притянуть болезнь своим страхом, надумать ее или еще что-то? Вот ты конкретно из своего опыта как-то рефлексировал на эту тему или нет?
Ну, в том числе, да. Какая ситуация? Я не то чтобы сторонился там онкобольных, а конкретно, наверное, темы избегал, связанные с онкологией. Просто меня это немножко...
Вот бывает же такое, вот чего ты сам больше боишься, то обычно с тобой там происходит, да, условно.
Тут с чем связано дело? Если брать, опять же, с научной, ну, около научной, скажем так, я не претендую. Если мы боимся, а наш организм начинает вырабатывать кортизол. Uh-huh. Кортизол – это гормон стресса. Uh-huh. Это не обязательно, что у вас будет онкология. Просто если у вас организм систематически находится в состоянии стресса, потому что вы боитесь один из ваших, скажем так, сопровождающих факторов потенциального заболевания стресс, то вы можете чем угодно вообще заболеть. Не обязательно там онкология и так далее. Там думать об этом, и типа это материализуется. Ну, маловероятно, но может. Вероятность увеличивается. Да, действительно увеличивается. Почему? Ну, просто потому, что гормон стресса у вас увеличился. Uh-huh. Организм не справляется, иммунная система падает, вы еще и курите, у вас еще там еще какое-то есть, и, соответственно, это одно на другое накладывается, все.
А вот у тебя задавался таким вопросом себе, ну, типа, почему у меня, или почему я?
Да нет, я себе четкий конкретно ответ дал. Ну, ты курил? Курил. Ответственность принимаешь, понимаю. Все. Uh-huh.
Ты красавчик вообще в этом
плане. Потому что ты отвечаешь за свое здоровье, только ты. У нас как-то в обществе постоянно бывает такое, что кто угодно может быть виноват, но не я, да.
Да, медицина виновата. Это очень распространенно.
Кто-то еще виноват. Родители виноваты, там, поэтому я курю, потому что меня там строго воспитывали, у меня сейчас невроз, и я там поэтому начинаю что-то делать. Нет, я считаю, что надо брать ответственность в любом случае, если это касается вашего здоровья, в свои руки. Никто у меня обязан за вами следить.
Мне недавно, кстати, врач так сказал. Он говорит, ваше здоровье – это ваша ответственность. Никакой врач, никто, ничего не поможет. Они как бы делают свою работу, и все. Их работа – лечить, да. А вот следить за здоровьем – это твоя работа. Вот ты к 3-4 врачам пошел, ты принимаешь в итоге решение, что у тебя, как у тебя, от чего ты будешь лечиться. Ну, я думаю, что, наверное, у тебя тоже так было, раз ты аж прям до Москвы дошел, да. То есть ты принял решение, что... Нет, здесь типа нет, я пошел дальше. Ну вот, и вообще, ну, к своему здоровью нужно относиться. Я не знаю, не понимаю, почему у нас в школе до сих пор не обучают каким-то элементарным вещам? Вот какие анализы давать, что на что влияет, я вот не знаю. Ты вот какие советы бы себе дал, например, ну, до болезни, или что бы сам себе посоветовал, или что бы не делал, например, или что бы делал?
Хороший, на самом деле, вопрос. Если у нас в целом есть зрители, которые нас смотрят, то моложе 30-25 лет. А если мне было где-то в районе 20 лет, я бы, наверное, себе сказал, что сейчас наступает момент в районе 20 лет, когда ты должен серьезно взяться за свое здоровье. Вот с этого момента ты полностью отвечаешь за свое здоровье. Не родители уже, ты уже ушел от родителей из родительского дома, тебя уже не кормят. Там, чем кормят, условно, да, родители, это не всегда полезная еда бывает, кстати.
Да, кстати.
Мы, как бы нас, ну, нас любят родители, хотят, чтобы вкусненькое там было, вкусненькое не всегда полезно, условно, да. И, естественно, пищевые привычки, они тоже там сказываются со временем, но ты должен давать себе отчет с сегодняшнего дня, там, условно, я выбираю там приготовить себе вот это или вот это. Там, курить или не покурить. Все, с 10 лет надо брать полностью ответственность за свое здоровье. Чем раньше, тем лучше. Потому что, как было у меня, я там продолжал курить с 20 лет до 30 лет, а думал, потом брошу, потом брошу, потом брошу, потом брошу. 10 лет прошло, я продолжаю курить.
Ты сейчас тоже куришь?
Нет.
Продолжай.
То есть, да, имеется в виду, я откладывал о том, что я избавлюсь от этой привычки на будущее, на будущее. У Рустама, да, это проблема его. Он решит. Он решит как-нибудь, не знаю, но решит. Нет, эту проблему надо решать сейчас. Сейчас, и желательно, чтобы это вас не сопровождало. Ну, здоровый образ жизни никому не вредил, если это не чрезмерно какой-то высокий спорт, да, мы скажем, где вы не убиваетесь. Занятия спортом разумного, определенное, то есть позитивный настрой, желательно, как можно чаще. Правильно питайтесь. И...
А что значит правильно питайтесь? Вот ты к чему пришел в итоге? Ну, ты сам вот пришел к чему в итоге?
Я вообще изначально сформировалось понятие, из чего состоит наша еда.
Ну да, БЖУ.
Белые углеводы, клетчатка и так далее, витамины там и прочее, прочее. Помимо этого я начал, то есть, исключать какую-то вредную пищу, которую я раньше ел без зазрения совести. То есть я сейчас стараюсь даже не есть в кафе. По какой причине? По той причине, что, к сожалению, уровень сервиса, уровень надзорных органов не позволяет быть уверенным в том, что на кухне готовится все в соответствии с нормами. То, что сковородку помыли сразу же после того, как тебе что-то приготовили. Потому что бывает мясо настолько зажарено, что это не полезное мясо. Бывает, что... Ну, банально, фри, ты видишь, оно не просто желтая корочка, оно уже с темной корочкой. То есть это пережаренное масло, в котором готовится продукт для людей, уже содержит высокий уровень гастрогенов. То есть, по сути, это один из самых неполезных продуктов, картошка фри, скажем так, вообще в общем и целом. И поэтому, что происходит на кухне, мы не совсем знаем. Поэтому одно и то же, там на одной и той же сковородке, когда ее не моют, готовят там разное количество блюд, ты, соответственно, потребляешь уже пережаренные кусочки мяса там и так далее, и прочее, которое, соответственно, неблагоприятно явно сказывается на твоем ЖКТ. Вот. Самое страшное, это, конечно, вот что-то связанное с животом, если, дай бог, там произойдет. Поэтому я очень так осторожненько отношусь к этому. При этом я не говорю, что я абсолютно там здоров в этом плане. Нет, просто если вы будете там... Да, периодически бывает какая-то ежовая небольшая на все дела, но, соответственно, если тебя это беспокоит на продолжение, там, на протяжении длительного времени, надо обращаться к специалисту, идти и научиться.
Ну, то есть, разбираться вообще, что ты ешь, в плане белки, жиры, углеводы и какие-то еще штуки, это прям must-have. Не курить, да, скорее всего, это основа. Еще что? Алкоголь?
Занятие спортом. Алкоголь, конечно, не употреблять. Если можете не употреблять, не надо употреблять. Ну, то есть я поймал себя на мысли, у меня до сих пор дома стоит 2 литра премиального виски, я его не пью. Все, его не надо. Я думаю, кому его подарить. Ищу людей, условно. И как бы раньше, да, у меня какая-то якобы тяга была, а потом что-то так, ну, не хочу, и все. Ну, то есть я принял решение. Сейчас я заменяю просто свое время свободным спортом. Я бегаю чаще куда-то выбираюсь, планирую там делами себя. То есть я занят, у меня нет времени в целом для того, чтобы там особо сидеть. Потому что похмелье бывает очень тяжелое, это занимает время, головная боль. Уже не 20 лет, когда ты бодрячком выпил.
На работу еще пошел или на тренировку, да. Да.
Не-не-не, это не тот случай. Поэтому, да, уже гораздо серьезное такое отношение к своему здоровью. И не переедайте ни в коем случае. Вообще, я наблюдаю, у нас в Узбекистане есть большая проблема с тем, что культура питания, к сожалению, у нас очень нездоровая. И занятие спортом, ну, это под вопросом. Потому что, когда я прожил там в Казани какое-то время, я помню, была очень сильная социальная реклама относительно здорового образа жизни. Большое количество реклам спортивных залов. У них там невероятно много. Вообще, это спортивная как бы столица. России считается. Но, тем не менее, я помню, это было очень давно, и как бы, да, я ощущал, что люди занимаются спортом, что они как-то ведут здоровый образ жизни, там это видно было на улице, то есть сколько людей с излишним весом ходят туда-сюда с животами. Вот я прогуливаюсь иногда там по центру города, там время 11 часов вечера, люди сидят, мясо кушают жирное.
Вот это мой страх номер один, знаешь, растолстеть, блин, и так далее. Я вообще, на самом деле, тоже пришел к тому, что, ну, особенно мужчинам, там, самое главное следить за гормонами, за питанием, чтобы очень много белка было. Ну, потому что белок, во-первых, воспаление, кстати, всякие, он же там участвует как раз в противовоспалительных процессах. Ну, и, соответственно, двигаться все время, чтобы, ну, кровь, мышцы, вот эта вся история. А ты какие еще полезные привычки себе внедрил, ну, после там, осознаний?
Периодически сдаю анализы.
А что сдаешь, что смотришь?
Вообще анализ крови банально. По общему анализу крови можно там выявить плюс-минус состояние твоего здоровья, уровень лейкоцитов, там гемоглобин, такие простые вещи.
А, ну ладно, ты, наверное, не врач, не будем туда там углубляться, что, как смотреть, за какими показателями это точно надо следить. Да. Но в целом, а как часто вот ты делаешь чек? Ну, тебе, скорее всего, нужно прям чаще, чем обычно делать. Да. Если бы ты 10 лет назад бы делал, как часто бы делал?
Я думаю, я бы делал, ну, раз в месяц вполне, если хватает времени, забежать быстренько, сдать кровь.
Не часто это, мне кажется, это часто чуть-чуть. Ну, мне вообще вот недавно врач сидел и говорит, это все маркетинг, типа там.
С одной стороны, да, зависит. Вот я скажу так, если вы чувствуете, что в целом вы как-то не очень благоприятно относитесь к своему организму, чаще проверяться. Почему? Потому что уровень стресса у вас, да, может быть, опять же, и так далее. Это влияет на воспалительные процессы. Есть на сегодняшний день исследования очень интересные, которые позволяют нам с определенной долей вероятности сказать, насколько у нас будет выше шансы прожить более долгую и счастливую жизнь, нежели... И по-другому, то есть там с каким-то, скажем, дискомфортом для жизни, то есть сдать операции на сердечные мышцы и так далее. То есть есть три, я не помню сейчас, все три маркера анализа. Один из них – это реактивный белок. сдача именно анализа.
Он, кстати, воспаление показывает.
Да, он показывает именно то, насколько у вас происходит воспалительный процесс и так далее. Это есть маркер того, как вам стоит вообще относиться к своему здоровью. Если он, естественно, завышен, вам нужно более детально. То есть, да, начнем с этого. Как вот, отвечая на этот вопрос, как чаще проверяться? Зависит от состояния вашего здоровья базового. Если у вас в целом крепкое здоровье, вы следите за собой и в целом занимаетесь спортом, и у вас там, скажем, так и так будут проверять раз в полгода, зачем вам каждый месяц ходить проверяться. Если вы болеете, у вас там часто, или у вас есть какие-то предпосылки, как у меня, допустим, да, в моем случае, я проверяюсь чаще. Просто потому, что у меня есть такой бэкграунд, как я лечился от онкологии, у меня было тяжелое лечение. Я для себя, это не обязательно, у меня каждые 3 месяца вообще. Но каждый месяц, да, я посматриваю периодически. Все.
А как вообще вот к нашей медицине ты относишься? Вот после того, как ты все прошел, вот проходишь.
Мы вот этот момент обсуждали со специалистом, который как раз-таки обнаружил у меня...
В Москве?
Нет, здесь обнаружил.
Да?
Вот. У нас вообще в целом государство старается снабжать необходимым оборудованием клиники, аппарат, на котором я лечился, до 2017 года. То есть у нас в целом все есть для лечения, именно сейчас я говорю об онкологии, онкологических заболеваний. В целом есть и хорошие химиотерапевты в том числе есть, и препараты есть. Это уже общеизвестная практика, общемировая практика, есть мировые протоколы лечения. И то есть у нас здесь ими следует. То есть это как-то...
То есть там по шагам написано, если вот так, делай вот так, вот так, вот так.
То есть у тебя есть вот это. Естественно, для этого нужно высшее образование. Это не так просто, конечно.
Ну да, да, да.
Не будем это упрощать, потому что есть специалисты, которые, конечно, могут добавить своего мнения, безусловно. И в этом плане как бы все нормально хватает. Специалистов не хватает, к сожалению, у нас очень сильно, потому что есть, но их очень мало, очень мало. Я здесь лечение, кстати, проходил. Химиотерапия, лучевую терапию.
Это где? Это в онкоцентре?
Да, да, да. Наш ташкентский онкологический центр. И в областном я получал химиотерапию. Вот. Здесь мне помогли ее обнаружить. То есть, условно, в России мне взяли только биопсию. В России я принимал решение о том, куда я поеду дальше лечиться. Это либо Израиль, либо в России останусь лечиться, либо же Корея. Но мне сказали, в твоем случае это конкретно у тебя гортань. Ты с легкостью можешь пройти лечение в Узбекистане. То есть, в зависимости от локации. Допустим, я знаю, что в Южной Корее хорошо колоректальный рак лечат. Это рак прямой кишки.
То есть, каждая страна она специализируется.
Да, у них есть специалисты, лучше, одни из лучших хирургов в Корее, именно которые ориентируются на этом. Они передовые. Вообще, они впереди мира всего по предотвращению онкологии в области колоректального рака.
И, кстати, очень многие ездят туда вообще на чекап. Там около 3000 долларов, кстати, стоит, по-моему.
Не знаю, насколько, кстати, это оправдано. У Кореи очень высокая по стоимости в плане лечения. Вот, допустим, у меня был выбор поехать взять биопсию в Корею. В Корее бы мне это обошлось около 12 тысяч долларов, на секундочку.
Просто взять?
Просто взять биопсию. Это достаточно простая операция при тех... Ну, те же самые технологические вмешательства, та же самая аппаратура и так далее, только врач немножко по-другому это будет делать. И в России у меня была возможность взять биопсию за 1000 долларов. Я поехал, извините меня, это институт как бы государственного значения, довольно-таки серьезное учреждение, там работают специалисты, которые каждый день берут биопсию. И то есть у меня были сомнения даже насчет России, но я, тем не менее, пошел, взяли, отлично. И, естественно, 1000 долларов, и 11 тысяч, и 12 тысяч долларов. Есть разница.
И лететь туда, жить там.
Поэтому, да, нужно взять себя, опять же, вот в руки, если вдруг вот бывает такое, что у нас... У меня знакомые даже были, которые в момент, когда это происходит, это, безусловно, страшно. Но надо себя взять в руки, потому что вас разуют.
Легко, к сожалению.
Надо думать, что к онкомбольным относятся как-то по-другому. Кто-то вас сожалеть будет, условно, в плане коммерческих составляющих.
В этом плане вообще ужас. Да.
Вас разденут по возможности до ниточки. Потому что мое лечение в Израиле предположительно, по прогнозам, составляло 50-60 тысяч долларов.
Это два вот...
Это химиотерапия, лучевая терапия. У нас еще и любят в Турцию ездить зачем-то.
50-60 тысяч долларов – это за один раз?
Это полностью курс лечения.
А, полностью курс, вот 2 раза, как ты, например, здесь.
Да, вот химию мне там прокапали, условно, через какое-то время. Там я месяц живу, условно, в Тель-Авиве, потом месяц меня обучают, я под их контролем нахожусь, все дела. Там дело в том, что работают все через посредников, они, к сожалению, не всегда добросовестны. Я не говорю про медиков.
Они зарабатывают на этом. Они вот эти медицинский туризм, который...
Да, в то же самое в Корее. Все зарабатывают на медицинском туризме. На вообще сфера медицины очень, скажем так, коммерциализирована. То есть она, ну, все заинтересованы в том, чтобы вас полечить.
И там, кстати, вообще умирает, мне кажется, какая-то моральная сторона, там вот деньги, да, они как бы на первое место выходят.
Ну да, у вас нет, если у вас нет денег, вас никто бесплатно лечить не будет.
А вообще вот есть какие-то, вот, может быть, государственные программы или нету?
У нас бесплатно лечат онкологию, если вы хотите. То есть здесь, да? В Узбекистане, да. Только вы будете, скажем так, вот вас направили в областную или в ташкентский онкологический. Вы там вы будете лечиться, все. Вот какие есть там специалисты, тем и будете пользоваться.
Ты же здесь лечился, получается?
Да-да-да, в целом. Ну,
Израиль 50-60 тысяч, Корея сколько там?
Я не знаю по онкологии сколько, но да, я думаю, чуть меньше может быть. Чуть меньше.
А здесь сколько тебе обошлось?
Бесплатно, условно.
А, да? Ну, то есть здесь у нас, в Узбекистане, я бесплатно лечат онкологию.
Я благодарил там врачей, скажем так, от души сам. Это бесплатно, да, ты можешь.
Это очень круто.
Есть препараты, да, не надо думать, что у нас медицина там не рад. Все как бы развито, да,
офигеть,
до определенного уровня. Понятное дело, что мы там не впереди мира всего, но тем не менее лечиться можно здесь. Просто надо знать врачей. В онкологии очень важно обращаться к правильному специалисту. И не только к одному, желательно к двум-трем, чтобы было альтернативное мнение.
Ну, а ты можешь их назвать? Вот просто люди будут смотреть, например. Вдруг, не дай бог, конечно.
Меня ведет именно московский врач. А кто у меня лечил, химиотерапевт, ну, слушай, ну, вряд ли. Если областная онкология, допустим, ну, там Улугбек Турабович, к примеру, это, например, это тот человек, который меня ведет на сегодняшний день в Ташкенте, в смысле, проверяет с разрешения старшего его врача, скажем так, с Москвы. Это приезжий врач, который проводит здесь операции, в том числе именно, не в том числе, а именно относительно только онкологических заболеваний головы и шеи, Али Мурадович. Вот они вместе в купе, как тандем, работают. То есть у нас есть специалисты местные, которые обучаются, в том числе взаимодействуют с специалистами из России. И это достаточно квалифицированные специалисты, скажем так. И если вас в Москве оттуда назначили сюда, сказали, здесь есть специалисты, которые условно могут заниматься вами, и смело езжайте, все нормально, с вами присмотрят. Ну, можно доверять, потому что они тоже заканчивали высшее учебное заведение в России, опыта набирались там.
Ну, под наставлениями, скорее всего.
Под наставлением хороших реальных специалистов, где все-таки у меня, по крайней мере, доверие выше. Я не говорю, что здесь плохие есть педагоги и так далее. Я уверен, что здесь найдется хорошие педагоги и специалисты, в том числе. Просто их очень мало. Надо быть осторожным. Чтобы не было так, что мне голова, как мне подошел врач, говорит, и таблеточки, и там витаминочки возьми, а вось рассосется там за неделю.
Ну да, таких вот прям.
А вот таких надо опасаться. Очень сильно опасаться, бежать просто.
Ну вот для этого какая-то грамотность должна быть, я не знаю, какая-то вот прям уроки какой-то медицинской грамотности, я не знаю. Вот про питание, про то, про сё. Мне кажется, надо рассказывать, не знаю, там, в школу, в институт.
Это где-то функция условно-социального характера, она ложится на либо Министерство здравоохранения, условно, да. Есть понятие такое превентивной медицины.
Да.
Превентивная медицина – это то, что предотвращает или иные заболевания. Каким образом мы можем это делать? Соответственно, мы должны об этом как можно шире рассказывать, освещать. То есть это какая-то, я предполагаю, какой-то медиа-отдел Министерства здравоохранения должен этим заниматься. Поступает государственный бюджет средства на то, чтобы они вели эту деятельность хотя бы, просвещали народ, приходили там, проводили даже диспансеризацию там. Я помню, как в Казани было, там даже машины приезжали, проверяли давление, там сердечный ритм машины.
Ну, у нас тоже такое бывает.
Тоже, да, бывает.
Но вот. Это так больше для галочки, на самом деле.
Вот, если это не для галочки, как бы вот в процессе таких исследований иногда выявляются какие-то заболевания на ранних стадиях, и людей удается спасти. Просто, опять же, вопрос в чем? Государство, надо понимать, это машина, у которой нет ни совести, ни души, условно. Она работает по определенным принципам. То есть,
по правилам.
Да, правила существуют. Это все государства так работают. То есть мы должны понимать, насколько там у нас есть бюджет. То есть мы сейчас будем выделять под этот бюджет, или мы все-таки лекарства больше купим и будем лечить уже сложившиеся, то есть какие-то отклонения у людей. Мне кажется, иногда, но это надо сидеть, читать, безусловно. И это заинтересованные люди, конечно, должны быть
хорошо. Дешевле предотвратить.
Дешевле, потом... мне кажется, предотвратить, просто общаясь, просто передавая информацию и знания людям как можно шире, то есть по каким-то каналам, где высокие рейтинги просмотров, да, где по баннерам, каким-то мероприятиям. Я помню, нам в школе приходили, объясняли, что такое СПИД, контрацептивы и так далее, то есть в 7 классе, по-моему.
Ну, раньше это никто не слушал.
Да, мы не слушали, но при этом как бы работа велась. Просвещали людей о том, что есть такие заболевания, надо быть осторожным, потому что на самом деле люди по незнанию.
Это очень тоже серьезная проблема, кстати.
Могут подцепить такое, что потом ты будешь всю жизнь мучиться, к сожалению. То есть эта проблема, мы же статистику, к сожалению, не видим, рост от тех или иных заболеваний.
Ну,
это тоже не очень. Это тоже важно отслеживать.
Некоторые даже не идут. У нас, знаешь, в чем проблема? То, что люди вообще за своим здоровьем не следят.
Это вообще, да.
То есть, особенно мужики. Мужики вообще, ну, типа, а, ладно, там, переживу.
Нога
да.
пока не отвалится.
Да, не пойду. А потом, или стесняются каких-то вещей. Вот мне кажется, вот в плане здоровья нужно вообще ничего не стесняться, ничего не бояться, идти. Конечно, не надо надумывать, вот самое главное, психологически, мне кажется. А так все остальное, блин, это прям must have и нужно делать.
Ну и, кстати, предположение, что именно параноики как раз такие здоровья обычно являются, потому что они чаще ходят, чаще проверяются.
Ну, а с другой стороны, они чаще и находят. Вот говорят, кто ищет, тот найдет. И вообще мне, кстати, вот один из психологов сказал, я тоже часто анализы задаю на самом деле, я не знаю, это паранойя или это еще что-то и так далее. Я раз в 3 месяца ну, стабильно там стараюсь сдавать все гормоны, там анализы, и там корректируем, мы еще там витаминки пьем и так далее. Мне один из ребят сказал, что, ну, один из психологов, он сказал, что это типа запрос. А что ты боишься? Почему ты боишься? А как ты боишься? И там... Я сказал, пошел ты нахрен. Я так хочу. Я хочу долго жить. Я хочу долго, офигенно жить, всегда быть подвижным, и чтобы у меня всегда была энергия, там, делать бизнес. Да.
Я хочу долго жить, все.
Я хочу долго, офигенно жить, классно себя чувствовать. Вот я поэтому, на самом деле...
И следишь за этим здоровьем. Отличный ответ обычно, потому что любой здравомыслящий человек так именно и будет думать. Потому
я, кстати, рекомендую всем вот пойти и реально разобраться. Вот в питании особенно. Вот,
обязательно в питании. Это, в первую очередь, не надо там куда-то далеко лезть, начните с питания, начните с своих вредных привычек определенно. Просто надо понимать. Я когда заболел, люди, которые рядом со мной курили, они продолжили курить. Их не смутило то, что условно я заболелся из зла. Я понимаю, что пока там бывает петух не клюнет, никто не пошевелится. Но если у вас есть такая возможность, опять же, если вы предполагаете, что уже что-то может быть, не излишне будет не накручивать, а просто провериться. Не излишне будет позаботиться о своем здоровье. Потому что, поверьте мне, когда вам, не дай бог, или кому-то сообщают какой-то неблагоприятный диагноз, все ваши мысли о материальных ценностях, о том, сколько чего вы там заработали, не имеют совершенно никакого значения.
Почему?
Потому что вам в этом мире они уже могут не пригодиться. И встанет уже вопрос, а что за вами вообще в целом останется? Какой репутативный, даже вот если брать до крупных предпринимателей, мне кажется, тут уже больше вопрос репутации, да, идет то, что у человека в целом, мне кажется, всего хватает. Обидно будет уйти там, ну, то есть, безызвестно. Mm-hmm. Кажется, у духовных лидеров то же самое, мне кажется, происходит. Ну, взять, допустим, каких-нибудь церковных служителей, да, бывших. Это довольно-таки пожилые люди, и у них уже в деньгах они не нуждаются, скажем так, у них уже другие деньги. То есть благие деяния, какие больше благих деяний делать было бы круто. Mm-hmm. И, я не знаю, переоценены, мне кажется, материальные ценности у нас очень сильно в обществе.
Ты это потом понял. Вот что самое интересное, машины, это потом понимаешь.
Машины и так далее. Я даже подумал о том, что я не хочу здесь крутую машину. Я намеренно не хочу. Никакую крутую машину я не хочу. Почему? Потому что я ответил себе вопрос, тебе это надо? Uh-huh. Я ответил себе, нет, мне это не надо. Почему тебе? Тогда ты вообще задавался этим вопросом?
Uh-huh.
Ну, потому что обществу это надо. А жить ради того, что это потому, что это обществу надо, я не хочу. Uh-huh. Ну, типа, потому что якобы это может открыть двери в какие-то другие там... коллективы или там к людям, да, вот есть такое поверье там, или я не знаю, да, если это касается вопроса безопасности, машина безопасная, удобная, комфортная, все, по этим параметрам беру. Почему? Потому что мне интересует безопасность моей семьи, и из точки А в точку Б, комфортно, удобно, все. А дальше там покупать какой-то премиальный автомобиль, который условно, ну, не нужен просто.
Uh-huh.
Зачем? Можно взять любой другой, который, ну, выполнит свои функции, ну, отлично, здорово. И поэтому я принял решение, что окей, все нормально, не парься.
Какие еще такие решения у тебя были? Вот в плане осознания, да, можно сказать.
Осознание. Я думаю, у меня в моменте, знаешь...
Ну смотри, вот я что зафиксировал для себя? Ну, типа, когда уже столкнулся, первое, понимаешь, что, блин, нужно жить интересную жизнь.
Да, да.
Второе, нужно заниматься любимым делом, вот как бы это банально супер не звучало, очень, но хотя бы ходить на работу и кайфовать, да?
Да,
от того, что там ты что-то помогаешь кому-то, или сам кайфуешь, или вместе что-то делаешь и так далее. Третье, это вот то, что не нужно въебываться, грубо говоря. Да. А еще что? А вот как у тебя отношения вот с друзьями, может быть? Может быть, тоже какие-то переоцененные были, может быть, недооцененные были? Какие-то были такие истории? Что с кем-то начал общаться, с кем-то закончил общение?
Я больше семейный человек. У меня больше общения происходит внутри семьи. Семья большая,
uh-huh.
благодаря жене. Там очень много людей. И поэтому как-то у меня работа, дом, хобби, и времени не хватает всегда. Ну, с некоторыми друзьями мы находим время встретиться, нет-нет, там, либо дома, либо еще куда-то идем, совместно время проводим. С некоторым где я перестал общаться, просто потому что не вижу в этом никакого смысла. То есть, да, окружение, безусловно, у меня сократилось, но не по причине болезни, опять же, это было и то, и это продолжается. То есть, в этом плане это никак особо не поменялся, просто, как сказать, лишний раз я не инвестирую время туда, куда не надо, скажем, ну, куда не хочу. Поэтому я, может быть, и не хожу в какие-то бизнес-сообщества и так далее, потому что нет запроса у меня.
В клуб миллиардеров не ходил?
В клубе. Зачем мне это надо? Ну, условно. Как сказать, я всю жизнь как бы вот учился там. Если у меня есть запрос, я шел к человеку, находил его, условно, помоги, подскажу и так далее. Вот, скажем так. Ну, зачем миллиард, когда я еще там не заработал сотни тысяч, да, условно, скажем так. Вот есть человек у меня, который зарабатывает столько, я к нему подойду, спрошу, а как? Подай совет, да, подскажи. Вот есть запрос. Я иду, пожалуйста, это помогает.
Но тебе еще интересно зарабатывать большие деньги? Хочется?
У меня нет запроса на большие деньги, условно. Вот такого, как там у Блиновского послать и в комнату запроса на больших деньгах. Нет. Я о деньгах, честно говоря, во вторую очередь начал думать. Просто, ну, на жизнь хватает, нормально все. У меня и были определенные планы, как бы я их закрываю, и в целом я вхожу, моя жизнь выходит на уровень, когда я в целом никогда не буду бедствовать, даст Бог.
Но твоя
закрывать базовые такие потребности, и все. Окей.
Ну, вот после того, как все случилось, ты в доходах не провис?
Нет. Я даже вырос немного.
А, да?
Я в любом случае увеличивается. У меня там есть активы, которые...
А время распределилось? Вот сейчас 100% твоего времени, если взять, сколько на работу уходит?
Ой, очень мало.
Да?
Я на работу трачу, я не знаю, ну...
Ну и 100% сколько? Час-два в день?
Да.
Угу.
Ну, иногда больше, зависит от задачи. Если задача какая-то сложная стоит, естественно.
То есть процент 10-15?
Да, бывает такое, что нужно прям вовлечься, внедриться, ну, естественно, да, я типа, подвязываюсь. В основном час-два где-то, да.
Остальное время куда тратишь теперь?
Хобби.
С этим?
В том числе путешествия, с семьей время больше провожу, спортом занимаюсь. Готовлю, я сам готовлю.
Бывает. Ты прям кайфуешь от этого?
Да. Да, конечно. Там на дачу съездить, взять, там уберем с семьей. Я там начинаю рулить всеми делами. Маринад. Мне нравится это. Просто мы можем, понимаешь, приехать на дачу, взять разжечь костер вечером, включить музычку.
Ни разу не звал, кстати.
Обычно там...
А это вот с некоторыми я не общаюсь, ты сказал же, и там тоже моя фамилия.
Не-не-не, я очень такой, ну, закрытый относительно человек, опять же, это только семья.
Я шучу, на самом деле.
И просто наслаждаешься такими вечерами.
Ну, кайф.
Ну, конечно, я думаю о работе параллельно, тоже приходят какие-то мысли.
Но ты много туда не приоритизируешь, да?
Нету такого, что я, да, там, сломя голову, ах, надо мне конкурентов надо обойти, сейчас это то же самое. Я с конкурентом
когда виделся. Раньше было так?
Да, было такое немножко, скажем так. Вот. Относительно недавно один из конкурентов прям прямых поменял мое отношение к конкуренции. Почему? Потому что я все цифры ему свои открыл.
Да?
Честно.
А он тебя открыл?
Он знает. Я не знаю, кстати, насколько это была правдивая информация, но я умею считать хорошо достаточно, и я предполагаю, что с высокой вероятностью, что была полная правдивая информация. Потому что мы смотрели на рынок с точки зрения емкости его.
А он тебе цифры, ты ему цифры,
да,
и вы плюс-минус
и
рынок
оценивали, почти. Да, оценивали рынок и так далее. Это дальнейший.
Но у меня вот нет таких конкурентов, знаешь, которые готовы открыть.
Но на самом деле он тоже не хотел открываться. В первую встречу он не открывался. Я ему сказал, я ему предложил, как бы, я ему говорю, вот так, вот так. Он говорит, пожалуй, нет. Во вторую встречу он уже, да, давайте, хорошо. Я первый самый говорил, то есть я, в принципе, ничего не теряю. Что я потеряю, хорошо? Вот ты знаешь, сколько я зарабатываю.
Вот именно. Да, и суть-то в чем? Ну, окей, ты знаешь цифру, что ты с этим сделаешь?
Вот именно.
Что ты с этим сделаешь? Вот реально.
Обойдешь меня как-то?
Ну, и чтобы тебя обойти, это нужно команда, это там 100-500%. Работать надо, вот это хорошего.
Потому что мы 6 лет нарабатывали огромную базу. Мы
Нет, ты молодец.
На протяжении сегодняшнего времени мы все свои карантины, там, те иные репутационные обязательства несем в каждом там негативно. Вот там стараемся работать с там какими-то, бывает, косяки и обувь, тоже, в том числе с товаром, условно, мы совсем работаем. Мы стараемся добросовестно вести дела с нашими покупателями. Именно поэтому у нас до сих пор все работает.
Есть такое предположение, что вот людей в таких случаях, как у тебя, спасает вера. Вот ты не ударялся там в религию, не уходил, или вообще был ли такой запрос во что-то вот верить или к чему-то обращаться? Потому что, честно скажу, я не особо как бы религиозный человек в целом, Но у меня была такая одна ситуация, очень тяжелая, прям очень тяжелая. Даже я пошел. Вот у тебя как? Ты реально пошел, знаешь, просить, и я офиг... Ну, просто у меня как будто не было даже другого выхода уже. У тебя как в этом плане? Да, была.
Ну, на самом деле, все мы к нему приходим рано или поздно, в различных формах. Mm-hmm. Я не скажу, что я чрезмерно религиозный человек, но когда мне сообщили о диагнозе, я практически каждый день ходил в церковь.
Mm-hmm.
Общался с ним.
Да?
Ну, вел, знаешь, диалог с самим собой при нем. Ну, то есть, и... это не было жалоб, это не было почему я и так далее.
Что
это скорее благодарность была. Это скорее, что, слава богу, что так.
Серьезно?
Что не хуже. Ну, то есть, я начал с того, что в целом, может быть, я как-то неблагодарен достаточно.
Угу.
Может быть.
Что ты имеешь в виду?
Ну, в христианстве, на самом деле, это очень интересное вообще религиозное направление. У нас же много всяких пороков бывает, в том числе и гордыни и так далее и тому подобное. Это все, ну, в религии давным-давно уже даны многие ответы на вопросы, если так разобраться. При этом, как бы я человек, скажем так, безусловно разумный, нет такого, что я слепо верю. И у меня разные вопросы возникают, свои особенные взаимоотношения, скажем так, с Богом и с религией. Но в этом случае мне очень нравится именно учение в плане того, что это повышенный уровень стресса, который мы испытываем, когда мы проявляем гордыню, агрессию, злость и так далее и тому подобное. То есть в христианстве считается это грехом на уровне мысли уже. Если ты согрешил, условно, разозлился в голове, это считается уже грехом.
Uh-huh.
Теперь представляешь, какая работа предстоит тебе внутри, чтобы не согрешить, чтобы не допускать уже даже мысли.
Мы же живые люди, как это можно сделать?
Вот, и вот в этом и есть как бы про любовь.
Uh-huh.
В христианстве есть про любовь вообще. Если вкратце. И на самом деле религия, да, она меня в некотором смысле спасает, потому что я не самый добрый человек, я бываю вспыльчивым, злым, особенно ну, на дорогах это очень часто проявляется, да, и это, конечно, очень сильно вредит тебе, в первую очередь. Я вообще разделяю эгоизм на положительный эгоизм и на негативный эгоизм. Сейчас объясню. Положительный эгоизм, это, точнее, негативный эгоизм, это когда вы вот вас подрезали, кричите, материтесь условно, вступайте в конфликт. Вы вредите себе,
uh-huh.
в первую очередь. А есть положительный эгоизм. Это когда вы, думая о себе, о своем здоровье, прощаете его, отпускаете честно, искренне. Тяжело.
Uh-huh.
Хорошим быть человеком — это привычка, как сказал один из актеров советских. Да. Но при этом это положительный эгоизм в плане того, что вы свое здоровье бережете.
Uh-huh.
Вы не создаете конфликтных ситуаций. То есть это как было с Папой Римским, я не помню, каким. На нее было совершено покушение. Недавно, по-моему, это форсилась эта новость. И при этом он встретился со своим, скажем так, покусителем, как это правильно сказать. Кто-то пытался его убить, в общем, и простил, попросил помиловать его.
Uh-huh.
Вот религия на таком уровне. Это вот мне очень импонирует, очень близко. Тяжело, ну, да.
Сложный момент.
Сложный, конечно. Согласен.
Сейчас в таком пиар-пространстве, знаешь, пиар-мире, я, например, вообще ничему не верю. Ну, у меня еще маркетинговый бэкграунд. Если...
Ну, понятное дело.
Да.
Это
ну, в общем, тебе это помогло. Ну, раньше ты...
Меня он поддерживал.
Mm-hmm.
Вот. Я, потому что ходил там, это была уже...
Это, наверное, такая психологическая разгрузка, да? То
да.
есть ты вот думаешь, пришел туда, отпустил,
конечно.
И как бы свободно...
Страхи есть, понимаешь? И когда ты сидишь, ты начинаешь раскрываться,
угу.
и понимаешь, насколько ты уязвим.
А ты прям на исповедь ходил или как? Или просто
нет,
внутри?
Я с Богом внутри общался. То есть у меня была исповедь перед Богом, понимаешь? Угу. Я открывался полностью. То есть мне не было смысла кому-то врать, что-то доказывать внутри. Вот я сидел просто на скамейке и общался. Все внутри.
Uh-huh.
То есть это происходило. Естественно, мне это психологически помогало. Uh-huh. Не факт, что это поможет кому-то, но мне это помогало. И опять же, я же говорю, у меня сложные какие-то взаимоотношения с Богом, потому что были разные жизни ситуации. Иногда, конечно, и uh-huh. по сей день, конечно, происходит в целом в мире различные ситуации. Ты постоянно задаешься вопросом, не постоянно, периодически, скажем так, а неужели вот так вот, если действительно в этом какой-то замысел и так далее. Именно поэтому это называется, конечно, вера. Я понимаю, что это один из социальных институтов государственной системы управления в том числе. Ну, прекрасно.
Возможно.
Нет, это есть, это институт нравственности, скажем так, который определенным образом позволяет обществу вести себя в рамках определенных допустимых норм. И страну не зря же римляне все-таки, ну, понятное дело, приняли в верную сторону, скажем так. Ну, то есть, и при этом, как бы, очень много ответов на жизненный вопрос я получаю для себя.
Ну, какие ты нашел, например, там, ответы на вопрос? Ну, кроме того, что нужно следить за здоровьем и не нервничать.
Ну, я ближе к себе, наверное, стал. В целом, у людей различные пороки бывают, мысли и так далее. Я научился следить за своими мыслями, следить, то есть, и понимать, анализировать то, насколько я, какой я. То есть я перестал мыслить с точки зрения, а вот он, а вот это. В любом конфликте, я говорю, я виноват. В любом конфликте, то есть какой у меня в жизни происходит или происходил, я всегда думаю, а ты же мог вот так выступить? Мог. Мог вот так сделать? Мог. Вот и все. И как бы это постоянная рефлексия определенная, понимаешь? То есть я понимаю то, что я ответственен в ситуации, потому что я обладаю некоторым знанием. Для себя, как бы я так думаю. Ты же знаешь, что это плохо. Тогда, ну, поступи вот так вот. Уступи. Или где-то сделай так. У нас же гордыня очень часто затмевает просто наше эго, раздутое настолько порой, что оно вредит нам, оно убивает. В первую очередь, носителя эго. А здесь, вот у нас, в Узбекистане, знаю, мне кажется, эго очень высокий
уровень. Очень хрустальное, хрустальное, я бы так сказал.
Тяжело. И с этим, в том числе, психологически необходимо иметь это эго, это вы, это ваше я. И с ним надо работать, дружить. Иначе вы же сами себя начинаете разрушать.
Согласен.
И религия мне помогает в этом плане.
Очень круто. На самом деле у нас с тобой... Я бы еще пообщался пару часов. Наверное, такой, знаешь, какой-то завершающий вопрос, так как ты, ну, довольно-таки сложную ситуацию прошел. Наверняка очень много всего рефлексировал. Может быть, сам себе что-то говорил или хотел сказать. Вот есть какой-то у тебя спич, не знаю, молодым ребятам или вообще в целом любому человеку, который вот ты бы хотел донести, потому что, ну, в погоне за чем-то мы как бы это не осознаем, но, может быть, там какое-то осознание пришло к тебе, которого нету у нас или у кого-то еще, и ты бы хотел им поделиться просто.
Ну... Как сказать, то, что и я и до этого говорил в целом относительно материальных ценностей, в целом я не гонюсь за ними. Как ты задал вопрос, есть ли у меня какие-то запросы по большим деньгам? Нет, нету. Не ставьте, наверное, запрос, в первую очередь, в материальной плоскости. Больше, мне кажется, надо ориентироваться на ваши внутренние ощущения какие-то, на то, насколько это приносит там удовольствие, то, насколько вы полезны обществу, в том числе потому, что социальный фидбэк, он для нас невероятно важен. Если, то есть, вы приносите обществу пользу, если вы в целом хороший человек, рассматривайте этот мир с точки зрения благих намерений, в целом у вас нету там желания отжать у кого-то, да, вот это бывает, желание переиграть, это порой таких предпринимателей встречаю, конечно, агрессивных. Я не понимаю, зачем быть агрессивным. Ну, то есть, я как бы понимаю, что у нас есть тестостерон, что мы мужики, да, мы конкуренты, ну, есть разные стратегии, условно, да, взаимодействия. И поэтому надо быть проще, наверное, в целом. И мир подтянется к вам. Да, и все будет хорошо у вас со здоровьем и так далее. Просто не запускайте, самое главное, свое здоровье. Берегите себя, потому что тема, наверное, на сегодняшний выпуск больше была именно ориентирована на составление, ну, здоровой составляющей, да, мы больше о здоровье говорили. Поэтому всем я хочу пожелать крепкого здоровья, вот, любви, да, обязательно любви. Все, и поменьше парьтесь, все, будет хорошо.
Круто. Спасибо тебе большое. Наверное, спасибо. На самом деле, вот тебе мы здесь желаем большого здоровья. Спасибо, что пришел, рассказал вообще про это, потому что эта тема такая достаточно табуированная, что ли. Я даже не знаю, почему, хотя об этом надо очень много говорить, мне кажется. Ну да, на самом деле тяжело, потому что я пытался готовиться, если честно, к интервью. Открыл пару роликов и просто закрыл. Ну, сложно. Сложно смотреть и сложно вот это. Спасибо огромное, Рустам.
Тебе спасибо.